Здравствуйте, друзья! У нас с вами много сегодня тем для разговоров интересных. Сейчас я тут немножко настроюсь и посмотрю. Вот я получаю тоже стрим и вижу, что то же самое примерно, что и вы. Сейчас у нас появятся первые наши зрители с приветами из самых разных мест. У нас вообще в стране много чего происходит и с этим вирусом, и с выборами. В общем, много чего обсуждается. Ну, опять же, вот та ситуация, когда к нам прицепились обидчики, и это, в общем, получило какой-то резонанс. Я сам, например, на Фейсбуке практически не бываю, не пользуюсь ничем. Так сложилось как-то исторически. То есть я как-то весь в Ютубе и все. Но люди, которые пользуются, они говорят: Миша, там такая буча, там всюду обсуждают, тут обсуждают. В общем, хорошо. Я могу сказать, что на нашем канале те, кто обсуждает, они нас очень поддерживают. И, в общем, это невероятно приятно, если себе представить не может. Вот. Там, где нас не очень знают, ну, пусть говорят, что хотят, это же нас-то никак не характеризует. Это они, в общем-то, больше о себе рассказывают, там, если какие-то у них мысли неправильные. Так что человек не обязан что-то знать и вообще не обязан понимать, и вообще ничего никому не обязан. Живет в своем мире, там, и дай ему Бог здоровья. Теперь, значит, я все думаю, сейчас что-нибудь спросят, я тогда начну рассказывать. Вот говорят... Скажите, ужесточение Кыргызстану коснутся ли киргизов с российским гражданством? Нет, никак. И вот это ужесточение касается как раз тех, у кого гражданство киргизское. Вот именно их. Если он родился в Киргизстане, то никаких проблем у него нет. Но если у него гражданство, то они вот так это структурировали, понимаете? В таком, в чиновничьем своем, не знаю, порыве. Вот они так это структурировали. В принципе, друзья, чем старше вы будете становиться, чем больше опыта жизненного вы приобретете, тем лучше вы начнете понимать, что чиновничий энтузиазм в принципиальном плане не может быть ничем хорошим. Потому что последнее, что у них там на уме, это вот чтобы людям было хорошо. То есть... Чтобы людям было хорошо, этим занимаются законодатели. Они принимают закон. Согласно этому закону, вот значит, принимаются такие-то меры. А дальше этот закон попадает в руки чиновникам. И чиновники должны расписать этот закон по инструкциям. Они должны его по параграфам, вот это все расписать, растащить там и так далее. Я недавно читал статью одну, и там было написано, что на корпоративном уровне, мы не говорим о чиновниках государственных в данном случае, а вот корпоративные вот эти вот бюрократы, что, я не помню, какой там процент был, 75 или 80% всех корпоративных начинаний погибают внутри корпорации, они просто блокируются и саботируются самими работниками системы. То есть, да, вот мы корпорация, мы строим пирамиду, у нас там разные уровни и так далее, и вот эти уровни все и убивают. То же самое вот и с законами, которые потом расписываются в инструкциях. Эти инструкции абсолютно все убивают. Дальше наступает кризисная ситуация, вот как сейчас, когда исполнительная власть и государственная не могут договориться. Не государственная, законодатель. Они не могут договориться. Надо было бы изменить иммиграционные законы. Но не получается. И тогда администрация в тех рамках, которые у нее есть, пытается изменить правила, переписать вот эти инструкции. Тогда та сторона, которая недовольна переписыванием инструкции, обращается в суд и говорит: это что ж такое? Разве у них есть полномочия вот так переписывать? Ну и суд, он может сказать: ну вот тут у него нет полномочий, а тут вроде есть. И так далее. То есть и суд этим своим решением как бы создает вот этот прецедент и говорит: вот эту часть можно переписывать, а эту часть нельзя переписывать и так далее. Вот. Ну и плюс, у нас сегодня, я не хочу сказать, что на 100% разрушена та система, которая многие годы работала, но в значительной степени разрушилась. У нас Верховный суд не является независимым. Он политизирован, и он при том раскладе, который там есть, он абсолютно является рукой, так сказать, президента. Там нет независимого ничего такого. То же самое Сенат. Там нет ничего независимого. Там либо ты халуй, либо тебя пинком под зад и еще оплюют так, чтобы мало не показалось. Понимаете, вся эта система, она вся вот так сейчас выстраивается в такую вертикаль власти, где ничего больше нет. Поэтому вот эти инструкции, да, они, чего, у них произвол. Они сейчас работают в состоянии произвола. Как бы на них нету права. Система построена так, что люди, что исполнительная власть не беспредельничает. Но поскольку она беспредельничает, то дальше начинают испытывать как бы те механизмы, которые удерживают беспредел. А испытывают эти механизмы и принимают решения те же самые, на кого жалуются, да? Вот на тебя жалобы, и ты же ее и рассматриваешь. Вот как бы так получается. В общем, такая интересная сложилась ситуация. Так, в моем изложении, друзья, вы не обязаны соглашаться совершенно. Говорят, не знаете, H1B в этом году дают без ограничений? Товарищ, вы что такое говорите? Значит, есть закон, который все это дело расписывает, ограничивает и так далее. Значит, есть определенные квоты, которые даются на год. И закон этот не менялся. Поэтому, когда вы говорите, значит, в этом году дают без ограничений, как это? А что в этом году изменилось? Разве закон изменился? Нет. И на про грин-карт лотерею ничего не менялось. Ничего не менялось. В иммиграционном законодательстве не менялось ничего. Вот все, что было, все есть. Есть два знакомых нетрадиционной ориентации. Как им проходить интервью на грин-карт в России, чтобы получить визы как пара? Я, честно сказать, по этой части не знаю тонкостей, но с точки зрения американского законодательства, если у них зарегистрирован брак нетрадиционный, а им для этого, ну, допустим, в России этого нельзя сделать, но вот можно поехать, не знаю, там вот рядом, там, что у вас рядом, Финляндия, Швеция, там где-то, наверное, там можно. Где-нибудь в Европе наверняка можно. И для американских властей это такой же брак, как любой другой. Допустим, если есть человек нетрадиционной ориентации, гражданин Соединенных Штатов, он может вступить в брак с человеком нетрадиционной ориентации в любой другой стране, и по браку его привезти сюда, ему дадут грин-карту и там все, что положено, как бы. Все причиндалы там будут. Автоград Тольятти внимает. Ну, а мы унесем, пожалуйста, чтобы было чему внимать. Из Рязани нам, говорят, Михаил, из Рязани. Честно сказать, так я до Рязани в свое время не доехал. Как-то не получилось. Но мы с уважением. Добрый день, рад вас видеть, хорошо выглядите. Спасибо. Не то, что мне там жениться или там как-то, знаете, но все равно спасибо. Можете описать минимальные требования к программисту, с которым можно устроиться на работу? Язык любой, которого сможете сформулировать ответ. Понимаете, история зависит сильно от того, в каком вы возрасте, какое у вас образование. То есть, если вы закончили, там, скажем, компьютер сайенс, там, я не знаю, ну даже не в супер университете, а просто в каком-то университете. Вас уже возьмут там на начальную позицию. Будете резюме рассылать активно, вас возьмут. Но если человек в каком-то возрасте, то уже как-то потенциал его другой. Да? Вот одно дело тебе 22 года, а другое дело тебе 34. Это немножко другой потенциал. Твои ожидания от того, как этот человек будет расти и во что он вырастет, уже отличаются. Кроме того, какое у него образование. Если у него образование более-менее профильное, ты понимаешь, что он будет расти как-то быстрее. А если у него такого образования нет, то тогда, соответственно, усредненно, да, он уже не такой усредненно должен быть быстрорастущий. Хотя мы знаем случаи, когда люди, казалось бы, совершенно вот, ну, не принадлежащие, да, и вдруг как понеслось, и всех обогнал. Тоже бывает, понимаете? Поэтому минимальные требования. Вот есть много буткампов. Сейчас развелось невероятное количество буткампов. Они делают проекты. И вот это в чем смысл буткампа, да? Делают проекты, пишут их в резюме, люди идут искать работу. Примерно, как вот мы, нас вот сейчас тоже называют буткампом, и я понимаю, что мы буткампом были уже 25 лет назад. Мы делали проекты, и вот буткамп, проекты, резюме, буллеты, и вот с этим вот идете. Программистов сейчас настолько не хватает, что вот людей, которые 3 месяца были в буткампе, вот забирают там на 100 тысяч, толпами разбирают из приличного буткампа. которые стоят там 20 тысяч, чтобы там учиться. Но понимаете, о чем речь идет? Уж какие там требования сегодня, ну просто даже смех и грех, ну, с минимальными требованиями. Просто, чтобы вы могли сесть и начать писать там код или войти в какой-то проект там, т.д. Чтобы вам не нужно было азы объяснять. Вот, собственно, и все. По Киргизии очень жаль, конечно. Хоть бери и гражданство меняй. Ну, менять его, может быть, не обязательно. Но иметь... Я не знаю, как, например, насчет двойного. Да, если у человека все равно есть гражданство Кыргызстана, это, или, допустим, его нет, а есть только российское. Я не знаю, вот, насколько это влияет. Мы впервые только столкнулись с этим. Я не знаю. Еще практики нет, есть только разговор. Но что поменялись инструкции. Как это пойдет, мы же не знаем. Добрый вечер, дядь Миша. Добрый вечер. Не могли бы вы поподробнее раскрыть тему работы в IT программиста микроконтроллеров? Ну а что тему? Вы вопрос задайте. Я темы такие большие раскрывать не могу. У нас так, не тот формат, но работы много. Особенно если у вас квалификация какая-то есть. Если вы учитесь на что-то, я не знаю, что вам сказать. Потому что на того, кто только учился, чему он научился и так далее, я не знаю. Но когда человек с опытом, микроконтроллеры – это великая вещь. Вы что, это квалифицированная, серьезная работа, там и платят хорошо. И это не веб-странички создавать, я вас уверяю. А какое приблизительно соотношение в IT-компаниях в Калифорнии среди инженеров между мигрантами и местными англоязычными американцами? Дело в том, что среди местных англоязычных американцев есть довольно много людей там, второго-третьего поколения иммигрантов. То есть это могут быть и китайцы, и русские, и, ну, в меньшей степени из Индии народ. Они относительно недавно стали подтягиваться, но и они тоже есть. Вот, как бы уже местные. Поэтому, если вопрос о том, что, вот, скажем, в классическом таком понимании американец там белый, там черный, да, вот эти, и понаехавшие. В основном понаехавшие. В основном. Зависит от компании к компании, но в основном понаехавшие, да. Интересно таки про американскую политику слушать. Ну, почему нет? Кстати, не знаете, откуда брать мотивацию учиться, если вся жизнь была праздная? Ну, послушайте, если вы можете себе позволить ничего не делать всю жизнь, о чем вам напрягаться дальше? Мотивация приходит из, как бы сказать, из потребности. Если у вас такой потребности нет, что вы это самое? Ее не было. И вы говорите, вот неплохо бы, чтобы у меня возникла потребность. Ну, так же не бывает. Она сначала возникает, а когда потребность возникает, уже дальше проще. Да. Рассматриваете ли вы франчайзинг вашей школы? Нет. Очень много было предложений такого плана, но нет. Привет вам из Регенсбурга, Германия. Рады видеть в добром здравии. Спасибо. Грин-карт – это лотерея. Как повезет? На ваш взгляд, или все же есть момент отбора с точки зрения выгодности государству? Отбор с точки зрения выгодности в рамках, которые определены законом и инструкциями всякими, происходит на интервью. В момент розыгрыша, например, оно не интересно никому. У них есть возможность потом сортировать. Им не нужно в момент лотереи кого-то отсеивать по каким-то признакам, там типа образования, возраста, количества детей. Там, это никакого смысла нет. Кроме того, я вам скажу, вот я вижу очень много людей, которые приезжают по лотерее. И если бы, субъективно, если бы их интересовал вопрос выгодности государству, мы бы имели абсолютно других людей, которые сюда попадают. Они бы говорили по-английски, они бы имели высшее образование, они бы имели ходовую профессию, они бы никогда не оказались на велфере, потому что им это не нужно было бы и так далее. То есть последнее, вот я серьезно, я не кривя душой, последнее, что интересует этих людей, которые вот эти решения принимают, и так далее, это выгодность государству на последнем месте. Спасибо за творчество, чтобы я так жил. Так я же для вас стараюсь. Если не хочется общаться с друзьями, и новых заводить тоже. То есть эти надоели, и новых не хочется побыть. У меня тоже этого, знаете, как налетает иногда, ничего не хочется вот так. Ну, ненадолго я, правда. Я человек общительный, но иногда бывает, вот забился бы куда-нибудь. При этом раньше очень много со всеми общался. Что это за состояние, этап в жизни? Мне 30 лет. Мне это очень знакомо. И Я думаю, что вам правильнее, может быть, поговорить на эту тему с кем-то, кто занимается эзотерикой. Ну так, по-серьезному занимается. Не рубли сшибает, а действительно как-то вот в теме. Вот такое состояние. Я раз в неделю хожу к такому, ну, эзотерику, да. Ну, женщина, она рейки практикует. Но она гораздо мощнее, чем рейки. Вот рейки. Она такой, просто очень серьезный экстрасенс. Я раз в неделю, ну, бывает там, пропускаешь по разным причинам, но раз в неделю я к ней хожу, и она меня прокачивает так, что я потом вот всю неделю на крыльях летаю. И пока я не начал заниматься эзотерикой, это было там, не помню уже лет, наверное, может быть, 10 лет назад, я не помню сейчас, но когда-то. Я 4 года, 4 с половиной занимался, ходил в кружок, прям как, так вот, каждую среду мы там все это, там, упражнения разные делали, я там всякие фокусы вытворял. И я хочу сказать, что буквально через 2 недели, как я начал этим заниматься, еще почти ничего не умея, через 2 недели я заметил, что люди, которые вокруг меня, по-другому меня воспринимают. Вот я вдруг чувствую, я захожу в класс. Ну, то есть я и раньше заходил в класс, понимаете? Но я захожу в класс, и они вспыхивают. Понимаете, вот они смотрят, там мальчики, девочки хорошие, такие солнышки сидят. Я захожу, они вспыхивают. Никогда раньше никто не вспыхивал. Я изменился внутренне, да, вот это вот моя энергетика прокачалась, стала другой, более открытой, солнечной, тяжелая дрянь, которую я токсичная, которую я набираюсь. Мы все набираемся тяжелой токсичной дряни, друзья. Никто из нас не исключение. Мы набираемся чужой, тяжелой, токсичной дряни. И надо с этим бороться. Единицы могут сами себя почистить, привести в состояние и так далее, поэтому... Хорошо, ну, индивидуально ходите, в группе ходите, чем-то занимайтесь и так далее. И вот оно будет как-то... Может быть, в этом причина. Я к чему рассказываю, что может быть в этом причина. Так что, привет из Тернополя. Привет Тернополю. Извините, еще вопрос. Откуда берется страх, что что-то не успеть сделать в жизни? Вы знаете что? Это для вашего возраста, да, до 30 лет. Это очень как бы естественно, потому что вы молоды относительно, но уже не так, когда вам не 16 и не 18, вам уже пора отвечать за что-то, ответ держать. И вам уже пора сказать, ну вот я сегодня тут, а завтра там, и послезавтра здесь. И ответа-то нету, понимаете? У кого из нас есть ответ на такой вопрос? А он беспокоит. И вы думаете, а где же я, а как же я, а что же будет? И страх вот этот вот происходит от того, что нет ответа на вопрос. Но ответ на вопрос, если даже вы себе дадите ответ, или вам кто-то придет и даст этот ответ, это все равно фуфло, понимаете? Там никто не знает. Вы можете поверить, что кто-то знает, он вам сказал, и вот вы, эта цыганка вам сейчас нагадает по руке, и вы будете знать, что с вами в жизни дальше будет. Да нет. Нет. То есть, может быть, они там какое-то направление видят, там что-то такое, но страх от того, что... Ты понимаешь, что есть ответственность и не знаешь, что с этим делать. Вот. Просто живите, просто делайте по максимуму. Ответ очень простой. Делайте по максимуму того, что можете сделать. Если есть несколько задач, которые из них надо выбрать, какую брать, берите ту, которая самая сложная. Не сочкуйте. Не давайте себе вот, переходить вот в это состояние, в котором вы в меньшей степени самореализуетесь. А если вы еще сочковать будете и еще привыкнете сочковать, то вот у вас будет вопрос, как мы только что читали, когда человек говорит, как найти в себе мотивацию, если ее никогда не было. Так и не будет никогда. Потому что она с самого начала должна быть. Вы с самого начала говорите, я беру только самое сложное. То, что в моих силах. Из того, что я... субъективно оцениваю, да, субъективно. Понятно, что, может быть, вы можете и больше, но пока субъективно, вот в этом диапазоне. Берите самое сложное в этом диапазоне. Потом, глядишь, диапазон расширится. С людьми нормальными общайтесь, с теми, которые стремятся к чему-то, которые доброжелательные, светлые, улыбаются. Да. Я выиграл грин-карту 2020. Поздравляю. Гражданин России, жена гражданка Киргизии, дети россияне, живем в Бишкеке, коснутся ли нам запреты? Ну, смотрите, то, что вы живете в Бишкеке, никого не колышет. Жена гражданка Киргизии, это единственное стрёмное место, но разбивать семью вам никто не будет. То есть, либо они всем вам дадут грин-карты, да, одобрят ваш кейс, либо всем вам откажут. То есть нет такого, чтобы семьи разбивать. Так что, так, слышал ли я о какой-то carnivore diet, плотоядная диета? О, это когда едят только еду животного происхождения, мясо, яйца, молоко, рыба. Что думаете, плотоядная диета? Я думаю, что белки – дело хорошее, и есть народы, которые кроме белков вообще никогда ничего не ели. Но вот, допустим, если вы посмотрите на народы Крайнего Севера, вот у них там рыба, оленина, там ничего, там фрукты, овощи же не растут, понимаете? Они только вот это едят. Или вот, допустим, я с одной женщиной разговаривал, она врач, исследовала там в Монголии что-то такое на эту тему, и она говорит, они вообще с земли ничего не едят. То есть там вот кочевники, они едят только мясо, больше ничего. То есть ты даже ему дашь там помидор, он его есть не станет. Поэтому, да, Наталья, берите стульчик, а только не сломайте нашу архитектуру.
А, да,
давайте аккуратненько. Друзья, к нам присоединяется группа радиослушателей из Уфы. Ну, я как из анекдота. Вот. К нам присоединяется Наталья. Так, заходите, сейчас, заходите. Куда? Вот куда кадр. Смотреть туда.
Туда
вот вы в кадре. Друзья, да, Наталья есть. В кадре. Выглядит.
Здрасте.
Я смотрю на нее, правда, на экране. Тут выглядит неплохо. Настроение. Ну, что, сдала какой-нибудь
да,
клиренс-то?
Все.
Все, почистила.
Все, я cut and paste. To...
Отсюда cut и
да,
туда paste.
Да.
Все, хорошо. Как жизнь вообще? Вот зрители некоторые говорят, какая-то у вас Наталья тревожная, видимо, она разочаровалась в американской жизни и уже хочет обратно уезжать.
Нет, обратно.
Подъезжай, двигайся ко мне.
Обратно я не хочу, не дождетесь. Нет, ребят, ну все идет, вот вы знаете, все идет своим чередом. Вот так, как оно должно быть, так и должно быть. Да, у меня был некоторый, это я сейчас мягко просто говорю, некоторый напряг со сдачей клиренса. Вот,
но это не сравнить с тем, что вот мужа пустят или нет.
Да.
Это уже мелкие
правда.
Дела. Так.
Это правда.
Ну-ну.
Вот, что еще? Ну, как-то вот, то есть мне пришлось несколько раз приходить на клиренс. Потом уже Ольга мне говорит, что техническая часть окей.
Так.
Осталась только вербальная часть. Давай вот как бы эту часть с тобой потренируем. И я, на самом деле, я очень благодарна преподавателям. То есть вот давайте абстрагируемся от того, что Михаил здесь сидит, да, я в школе. То есть вот если вот меня остановят на улице и спросят твое мнение, да, о портнов компьютерскую.
Да.
Вот.
Вот так правду все давайте на нашем канале.
Я могу сказать, что здесь преподаватели делают все, чтобы ты эти знания получил. Все, это правда.
А есть такое, что сопротивляются некоторые?
Сопротивляются кто?
Ученики? Студенты.
Да, конечно.
А что они так?
Ну, опять же, понимаете, я как бы могу сказать за себя, у меня тоже было сопротивление. То есть как бы в какой-то момент вот ты просто понимаешь, что столько много новой информации, тебе столько учить, думаешь, да, заброшу-ка я все это я так уж это говорю. Потом думаешь, ну что ты вообще, мать? Ты вообще приехала, все, начинать новую жизнь. Это вот челлендж, это вызов тебе. Ты должна вот.
Все как у людей, друзья.
Все как, да.
А то говорят, знаете, что у нас ничего не учат, только вопрос на интервью отвечать. Там три вопроса, может, пять.
Слушайте, так как здесь подготавливают тебя к прохождению интервью, поверьте мне, я вот. То есть вот до того момента, когда преподаватели поняли, что я окей, что я могу, что я вот пройду интервью, да, что я как бы готова, что я, по крайней мере, не паникую и не забываю слова. То есть вот тогда...
Теряются, прям выпадают.
Да, теряются, выпадают, это правда. Вот, и, ну, в общем, знаете, я... Посмотрим, как, конечно, дальше пойдет, но я вот, вы знаете, я верю.
Мужик-то ваш как?
Слушайте, ну ждет вот теперь, когда он начнет,
потому
что информации нету. Он не может поверить.
А, окей.
Я не могу поверить.
Так.
На самом деле, я с вами согласна, что главное пристроить мужика, как вы говорите, а потом у женщины отрастают
проще,
крылья.
Проще, конечно.
Проще. И как-то вот нам было очень важно, конечно, чтобы он пошел
там вперёд. На самом деле, что получилось, что это все-таки ребята наши знакомые. Ну, как бы они наши ребята. И София им просто как бы... немножко мозги прочистила, в том смысле, что она объяснила, что есть такие ситуации, в которых ты не можешь смотреть на человека вот так, как вот он там пришло 10, и на них смотришь. Потому что мы все через это проходили, мы все когда-то такие были. Меня за руку привели на первую работу. И смотри, как вышло. Понимаешь, поэтому у нас у всех есть ответственность за то, чтобы хорошего человека, да, хорошего, он должен быть хорошим при этом, он не может быть какой-нибудь, он должен быть хорошим. Но хорошего человека надо помогать. И мы все через это прошли, и было бы очень обидно, если бы эстафетная палочка свалилась на землю вот на таких козлах, как мы. Понимаете? Mm-hmm. Мы не хотим быть такими козлами, мы не можем себе позволить. Вы говорите, я козел. Вы говорите, я козел. Ну, да.
И спасибо вам большое, потому что действительно, ну, действительно школа помогает. Поддержка вот Софии, которая она вот нам оказывает, потому что сейчас она нам говорит, что твоя работа тебя ждет. Вот так ты должна приходить, то есть ты должна, я тебе предлагаю интервью, ты должна приходить, ты должна готовиться, не надо расслабляться, и это правда.
Да.
Вот, но твоя работа тебя ждет.
Ключевое слово «твоя».
Твоя,
Есть люди, которые ходят, вот раз интервью, два интервью, три интервью, они говорят, как же так? Причем люди-то очень ничего, нормальные, то есть вполне могли бы взять их и тут, и тут, и там. Вот у нас, я помню, была девочка, Маша звали. Ну вот не та, что у нас сейчас из Сан-Диего, но тоже такая. Она была молоденькая, ребенок почти. Вообще на вид лет 14. И вот была такая Маша, и у нее было там 4 интервью. И она говорит, как же так? Она говорит, а что уже этого взяли, меня не взяли. И София говорит, Маша, говорит, когда твоя компания придет, говорит, это вот так все происходит. Говорит, просто вот так.
И взяли же в итоге Машу. Маша
Машу не то, как можно было не взять Машу.
Да.
Мало того, Маша училась, закончила по журналистике в Киеве, в университет. И, ну, как человек, связанный с журналистикой, с полиграфией, ну, вот со всем этим делом, она тяготела к художественному. И кончилось тем, что она год там проработала, и ее перевели там же в график-дизайнеры. Только странная такая судьба, то есть она начала как тестер, но дальше ее вынесло вот в то, откуда она пришла, и она счастливейший человек вообще. Такая маленькая, сладкая, такая хорошая девочка.
Отлично.
Очень хорошая, да. Отлично. Да. Прям у меня, я как вот уже постарше человек, понимаете, я смотрю, они маленькие тут все. Вот вы же видите, сколько детворы-то у нас. И у меня такое ощущение, что ко мне как детский садик свой, или я там как вот все мои детки ходят.
Вы видели сейчас, какие девушки прекрасные вот сейчас вот в экспрессе. Длинноногие, молодые, красотки просто.
Ну, честно сказать, я просто уже в таком возрасте, что я даже так их не различаю вот сильно. То есть я смотрю на них, они все красотки. Вот не то, что в экспрессе или там, допустим, в фулл-тайме, а они... И дело же даже не в этом, не в длинноногости же дело, а дело в том, что они светлые.
Да.
И из них такой, от них драйв такой идет, понимаешь?
Правда.
Совершенно вот не в журнальности образа, а просто вот энергетика такая.
Я просто смотрю, девчонки такой модельной внешности, красавицы вообще просто.
А знаешь, как классно бывает, вот там смотришь, там эффектная девушка. Ну, это как бы отдельная профессия, понимаешь? И думаешь, ну хорошо, эффектная девушка. И ты вдруг раз вопрос, два вопрос. И отвечает вот так. И думаю, фига себе, понимаешь, когда...
Она еще и умница.
Да не то слово, понимаешь? И это массово, это не то, что вот одна там... Потрясающе. Я здесь моложе себя чувствую, лет на 20 точно вот с вами работая. Так, хорошо. О чем говорят тут у нас? Давайте посмотрим. С двумя судимостями 10-летней давности. Так, может быть, есть вопросы непосредственно к Наташе. Сейчас посмотрим. Петрович говорит, жги. Вот, Наталью всегда так радостно видеть. Вот, пожалуйста. Так, помните, говорит, Мурат, говорит, из Баку. Помните, я писал, что начал изучать несколько месяцев назад тестирование. Потом прошел интервью и ждал ответа. Так вот, я получил оффер благодаря вам и вашему каналу и Наташе. Видите, как вы замотивировали-то? Давай поздравим Мурада. Я вот узнаю картинку вот такой с очечками.
Я вас поздравляю.
Давай помашем ручкой Мураду.
Мурад, вам успехов. Да, это здорово. Правда
в
здорово.
В Баку, ты понимаешь?
Это вообще это отлично.
Там, вы не думайте, Михаил, вас хотят выбить из седла определенные органы известной страны с помощью нечистых людей. Нет, я вас уверяю, что известная страна мной не интересуется. Я вам больше скажу. Я помню как-то, это сколько-то лет назад было, и там какой-то был вопрос, что вот органы к нам неравнодушны. И там был человек, не знаю в каком звании, и он мне написал, Михаил, говорит, вы не волнуйтесь, пока я вот тут в этом месте и на этой должности, вас никто не тронет.
Слушай, это приятно.
Да, приятно, да, нет,
очень приятно.
Да. Приветствую вас, сильные люди, даму целую.
Спасибо.
Вот так вот, да, друзья.
Я так вот так попала прям с корабля на бал, на самом деле.
Да, вы, Наташа, я вам скажу, вы вписываетесь в мой детский стереотип красивой женщины, как мама. Вот мама, она у меня тоже была такая со щёчками, такая вот голубоглазая, вот тоже так вот. Очень на вас, вы очень внешне похожи на мою маму, только у меня мама кудрявая была. Вот. И к чему я клоню-то, я не помню. А, даму целую, вот. Выбить из седла, думаю, нет, даму целую, да. Да, значит, добрый день. Можете сказать, какой год сейчас? Год сейчас 2020 год, могу сказать, какой год. Рассматривает по иммиграции, спасибо. А, это я не знаю. А год я знаю. И год, месяц, число, все знаю. Могу на компьютере глянуть. 14 февраля. Валентайнс Дэй сегодня.
Да, Валентайнс.
Давайте всех наших валентинок поздравим.
Сердечко вам.
Да.
Сердечко.
Вот,
сердечко.
Вот, вот
от
тут.
Всего, да.
Да. Всех,
от
всех валентинок. Слушай, действительно, же такой день, а мы вот так профукали.
Да.
С Днем Святого Валентина. Где собачка и котик? Вот вопрос.
Дома ждут, пока хозяйка придет.
Ну, как им в Америке вообще? Они так не хотят обратно?
Не знаю, мне кажется, собаке вообще прекрасно. Она,
да.
Ну, у нее такая есть привычка, она любит валяться на траве. А поскольку здесь трава круглый год, потому что зимой она в снегу не валялась. Вот, поскольку здесь трава круглый год, у собаки рай.
А, она не любит снегу?
Не любит снег. Она, вот, не знаю, ну, поскольку, видите,
репатриантка такая типичная. Так,
да.
Говорит, Алекс, говорит, я вам слал имейл по поводу virtual environment. Вы знаете, что у меня с имейлом не самые лучшие отношения. Лучше всего мне писать в скайпе на аккаунт М. Портнов. Михаил Портнов, прямо одним словом, М. Портнов. Вы надежный, я целыми днями там сижу, никогда ничего не пропущу. Гарантированные ответы очень быстро. Больничный отпуск в США. Какие могут быть длительность оплата? Отпуск обычно, ну, зависит от позиции, от разных обстоятельств. Обычно это, если, скажем, пролетарская работа, там, неделя. Если более-менее с образованием, две. Бывает где-то три. Ну и так далее. Вот больничные, ну, 3 дня дают оплаченных. Можно брать больше, но за свой счет. То же самое с отпуском. Вы можете брать больше, но за свой счет, в той мере, в какой компания терпит, что вы отсутствуете больше нужного времени. Скажем, вот у нас Портнов Computer School, если человек отсутствует там лишнюю неделю, мы все очень чувствуем это, потому что мы должны прикрыть его. У нас маленький коллектив, там, ну, там 10 человек, может быть, там 9. Поэтому это очень чувствуется. Рада видеть Наталью в эфире. Мурат.
Спасибо.
Мурат, говорят, и я так хочу. Видите, Мурат нас. Если человек выиграет грин-карт, подал все документы и в последнюю минуту передумал, да ради бога, и не пошел на интервью, никаких претензий. Возможно, что впоследствии будут отказы на турвизы. Ни за что, ни за что. Зачем отказывать человеку в турвизе, если он уже мог поехать на ПМЖ и не поехал? Понимаете, вы чисты, как слеза. Рада видеть вас с Натальей. Очень приятно, очень приятно. Я сегодня Наталью увидел, и она была хороша. Потому что иногда она бывает какая-то, видно, какие-то тяжелые мысли у нее, наверное. Тяжелые мысли. Ну, может быть, да, действительно, там не было с утра, что вот Нарзаном обходилось. И я думаю, ну, не то. А вот сегодня я увидел, я сказал, Наталья, закончишь там, давай сразу к нам. Потому что такую женщину надо показать, вы останетесь в истории. Потом будете внукам показывать. Нет внуков?
Пока нет.
Пока нет. Ну, будут внуки, правнуки там будете показывать. Так. Добрый вечер. Временами, как нахлынет рутина. Ну, еще маленькая сама, да. Рутина, переходящая в апатию. Вот ее, понимаешь? Рутина, переходящая в апатию.
Угу.
Комсомола на вас нет. Так.
Угу.
Прям в... Слушай, а вот если бы он на БАМ поехал? Представляешь?
Ну,
на БАМ!
Вы знаете...
Это время стучит! БАМ!
БАМ, да, я уже, я помню
да.
эту песню, я уже просто забыла. Просто...
Давай тут читаю.
Да.
Прям все хочется бросить и провалиться. Как себя вдохновлять, подбодрять, оставаться в тонусе? Ну, давай, Наташа.
Ну, вы знаете, здесь, конечно, ну, легко давать советы, но
да.
Это надо смотреть. Просто я приведу такой пример. Тут, ну, у нас у друга был день рождения, мы его поздравляли. Другу, значит, 49 лет. Вот он тоже нам говорит,
о,
ничего не хочется. Вот
да.
даже не знаю, чем себя занять. У него хорошая должность, хорошие деньги, все. Мы смеемся. Он говорит, чего вы смеетесь? Мы говорим, слушай, у нас времени для скуки нет. У нас вот апатии нет. У нас есть один путь эмиграции. Мы вот его сделали. Понимаете, жизнь перевернулась. То есть, как бы совершенно другая жизнь. Мы просто, ну, открыли другую страницу. Это не значит, да, что вам надо, ну, эмигрировать. Я не могу вам ничего посоветовать, но мои вам приветы, ну, поддержка, потому что это действительно надо, да, надо, правда, что-то, ну, что-то с собой делать. Это, ну, трудно.
Ну, давайте так, я скажу так, апатия. Значит, во-первых, есть вещи возрастные. Ну, то есть, первое, что я хочу сказать, Иван, это нормально. Вот то, что вы находитесь в этом состоянии, совершенно нормально. Это не то, что у вас какая-то проблема. Мы все в какие-то моменты жизни, вот, знаете, как зебра, да, там полоса темная, полоса светлая. Это абсолютно естественно быть в таком состоянии. Временно. Да, в таком состоянии нельзя быть постоянно, потому что человек заболеет, и у него будет депрессия, он умрет, там и что-то с ним случится. Но иногда бывает. Значит, он говорит, временами, как нахлынет. Я вам скажу, вот я не занимался там физической активностью с подросткового возраста. А сейчас вот 62 года, я пошел там в зал, стал вот, с Юрой Спаскукоцким там заниматься и так далее. Я могу сказать первое. Заниматься с тренером намного больше драйва, чем когда ты просто сидишь в зале пыхтишь. А второе, Михаил, когда мы со Светой вместе занимаемся, на порядок больше драйва.
А, понятно.
Вместе. А когда мы еще с Юрой и втроем тогда, он нас там из Москвы по скайпу, а мы там, у нас дома есть место, где мы там занимаемся. Просто кайф, наслаждение, я не знаю что. Но существенно, что когда ты вот пыхтишь, там попыхтел, там и что-то поделал, уходит какая-то дрянь, понимаете? Вот, человек от этого дела. Кто-то в бассейн ходит. Я не плавающий. В смысле, я плыву, но не так. И вот как-то я не чувствую кайфа от плавания. Я не чувствую кайфа от того, что я педали кручу. Понимаете, мне никакой радости в этом нет. А когда я гантельки туда, гантельки сюда, там, вот ткните меня в живот. Вот давайте я встану, а вы меня стукни. Нет,
я стукни. Боже мой!
Стукните.
Я бью Михаила.
Давайте,
мне потом...
сильнее бить.
Да слушайте, да, все, хватит. Нет, ребят, не буду я бить Михаила. Там,
я в любом месте как...
Я его слишком уважаю.
Я в любом месте как камень.
Это правда, ребят. Вот. И...
Так, вот, дайте я только поближе сяду. Ну, так, а то я отошел от меня. Вот,
да,
отлично.
Вот давайте, да, вот так, а я да, вот так вот.
Да. Угу. Так вот, к чему я говорю. Это очень неплохо, вот это вот. И самое главное, для меня, например, быть среди людей. Вот у меня Светлана, она этого не понимает. Она, я говорю, пойдем попьем кофе там в Starbucks. Она говорит, да что, у тебя дома кофе нет? Понимаете, как в ванной нет, знаешь, в баню собрал. Пойдем кофе в Starbucks. И она идет со мной, ну, как верная жена, она меня не бросит. Но чем хорош Starbucks? Какой-то много людей.
Да.
Какие-то фрики там на компьютерах сидят. Как что такое? Но вот в этом вот...
Движуха. Да?
Ну, вот люди вокруг. Понимаешь, какая-то вот
я
такая энергетика,
понимаю,
толпы.
Да.
Хороший такой. И пахнет хорошо. И там, если что, туалет рядом. Ну, шикарно. Мы как-то... Я Свете говорю, да пойдем на воздушном шаре полетим. Ну, там, на полчаса всего. Она говорит, а если в туалет захочется? Я говорю, так и не полетели. А в Старбаксе, пожалуйста, тебе воздушный шар и туалет, все рядом. Среди людей быть. Я помню, удивительные впечатления у меня были в Израиле. Мы сидели на лавочке в парке. И такой парк, знаете, был типа, ну вот как Бульварное кольцо в Москве. Знаешь, там люди ходят. И так туда-сюда ходят. И я никогда в жизни такого кайфа не было, как я там сидел и смотрю, как люди ходят. И так я смотрю, они такие интересные, ходят. Там некоторые так видят и говорят, поговорить что-то хотят там. Ну кто как может. В общем, среди людей быть. Мы социальные, понимаете. Мы среди людей себя лучше чувствуем, чем когда в одиночестве. Мысли дурные. А есть такие люди, знаете, ему только дай дурную мысль начать думать, он там додумается до самоубийства. Понимаете? Поэтому, когда мы были, вот там уже скоро 2 года будет, в Мексике, не в Мексике, в Барселоне мы были, там на таком тренинге с доктором Гавриловым, там по диетической линии. А он сам психолог. И он там опрашивает группу, кто чего делает, когда, ну, совсем плохо. Да, кто-то говорит, я там в зал пойду, кто-то говорит, я там маме позвоню, там еще что-то. И он говорит, ну а ты чего? Я говорю, а я вот нажимаю кнопку, иду в прямой эфир. Все снимает как рукой. Просто как раз и снял. Все, забыл обо всем. Так же, как актер. Он вышел на сцену. Это уже он забыл, что он там у него болело тут и болело там, что он хромал 2 недели. Он не хромает. Он, может, потом упадет и, не знаю, там 2 недели лежать будет лежным, я не знаю. Но в тот момент, как он на сцену вышел, в одном видео вы очень удивились, что Путин сел за руль КамАЗа. Ну, понятно, что это все-таки, ну, как бы КамАЗ, это все-таки не просто руль, а там все-таки тяжелая техника. Я, например, побоялся бы сесть за руль КамАЗа, вот так. А вы в курсе, что он еще показывал путь с Терхом? То есть, чувствую, там серьезное обвинение против него, импичмент какой-то готовит. Целовал мальчика Никиту в живот. Я видел эти кадры, как он его целовал, ну, просто он вынужден был. Потому что, ну, какой-то мальчик, он его зачем-то взял, и ничего не было, кроме живота голого, у него майка задралась. Он бы не стал его в живот целовать. Ну, друзья, не, ну, вы себя поставьте на его место. Вот. Как вы думаете, зачем ему этот эпатаж? Ну, там работают люди. Ему лично это все не нужно. Он это делает для страны. И там есть люди, которые помогают ему лучше делать для страны. И они ему говорят, вот мальчика целуем в живот, значит, там с Терхом указываем путь, садимся на КамАЗ, вот, и там, ну, что же он, думаете, он сам что? А то ему делать нечего, там за рулем сидеть КамАЗа. Мне гораздо больше понравилось, как ему показывали новую военную технику, и там какой-то такой броневичок такой, ну, или там типа боевой машины пехоты, такого плана. Вот, и он так подходит к ней, к правой двери, берет за ручку, раз, и у него в руке такая ручка, а, значит, броневик там остался. А он великолепно отреагировал, он так по-доброму так посмеялся. То есть, он не был в ярости там или чего-то там, ну, так он, не, он нормально. Друзья, вы просто не понимаете, каких мы видели. Вот, в нашем поколении. Хочешь, я расскажу анекдот? Угу. Идут, значит, два еврея и по улице. И там газетный ларек. Ну, такой старый советский газетный ларек. Чувак дает 4 копейки, берет газету «Известия», там, смотрит на нее и бросает в урну. Второй ему говорит, Мойша, говорит, какой смысл платить 4 копейки за газету, если ты ее все равно не читаешь? Он говорит, я читаю, но просто я читаю только некрологи. Он говорит... Ну, тогда ты неправильно поступил тоже. На некрологи надо читать на последней странице. Он говорит, ну, тот, кто мне нужен, будет на первой. Вот. Да, поэтому, друзья, я вас уверяю, что Путин по сравнению с теми, да, мне не хочется, чтобы вы подумали, что я там путинист какой. Нет. Но он же не препятствует людям уехать из страны. Вы подумайте. Вот Наташа взяла и уехала. Ей даже не пришлось получать выездную визу. Да. Она не проходила собеседование в райкоме комсомола для того, чтобы поехать там за свои деньги в турпоездку в Болгарию. Понимаете? А то, может быть, она своим обликом, да, значит, подорвет доверие болгар к нашей стране советской. Я ни разу за всю советскую жизнь, я 34 года там прожил, я ни разу не уехал ни по какой путевке никуда. Ну, да. Хотя у меня были 180 рублей, чтобы заплатить, но это было, меня не пускали никуда. Светин папа, да, Светин папа, он был в Германии 2 раза. Один раз, когда ему было 70, а второй раз, когда вот с советскими войсками там.
На танке.
На танке. Ну и там, может быть, не совсем на танке, да, вот там в 45-м. Понимаете, вот, а я помню, он когда собирался по турпоездке, у него там примерно по тем местам, где он там, да, а он там еще занимался демонтажом оборудования. Телефонные станции немецкие по репарациям их потом, вот. И он там говорит... Ой, там будем в Лейпциге, заеду к нашим, говорит.
Молодец, какой.
Которые, ну, там с ними работали вместе.
Да, молодец, какой.
Да, да, такой очень. Так что, как обстоят дела с бандитами, которые к вам приставали? Очень за вас переживаем. Ну, друзья, значит, первое. Ими теперь занимаемся не мы, ими теперь занимаются компетентные органы. И мы, как положено, все оформили, сдали. Им вчера выписали, это называется restraining order, чтобы они не показывались вот тут у нас, где мы работаем и где мы живем, на всякий случай, потому что там, скажем так, среди тех угроз, которые они сделали, да, полиция посчитала, что нужно сделать такой restraining order, то есть там были как бы угрозы физического такого и криминального свойства, поэтому они посчитали нужным. Мы не просили их делать restraining order, мы к ним за этим не обращались. Но они уже там глянули и сказали, вот, значит, это первое. Я думаю, что они вчера вручили, они вчера пытались там найти их, там, как их физически там как бы определить и отнести им это там под расписку, это все хозяйство. Значит, что получилось, понимаете? Значит, мы встречались первый раз, это было очень неожиданно, потому что я не, там не было какой-то стрелки, это знакомые люди, это не просто так. Они были знакомые люди, там кофейку попить, мы сели. И дальше вот начался такой разговор, к которому я был абсолютно не готов. Я в одиночку против двоих, значит, там бился вербально 2 часа. И, ну, у меня урок был, я, значит, уже пошел на урок. И это было в понедельник, а в четверг мы получили, вот по имейлу мы получили угрозы жизни, там похоронку на свету. Про меня там было сказано, что там берегите себя, вам тоже недолго осталось, вот такого плана. Солнышко, войдите в кадр. Да, как-то извините, выпадаете, да, просто, как птенец из гнезда.
Я просто под...
Вот, и с этого дела, значит, я домой прихожу с работы, я говорю, вот Света такое дело, она говорит, все, идем в полицию. Мы пошли в полицию. С Анибелли было дело. Мы там живем рядом, зашли в участок, это был, там уже вечер был, там часов 10, наверное, 10:30. Ну, там дежурный есть, мы с ним поговорили. Все объяснили. Значит, и дежурный этот, он говорит, ребята, говорит он, смотрите, что получается. Если вы настаиваете, говорит он, я могу открыть кейс. Прямо сейчас. Не кейс, а репорт составить. Но смотрите, что будет дальше. Вот вы говорите, что вот, вот ты там был. И они вот тебе это сказали. Ну, сделаем мы репорт. Попадет все это к там, district attorney, окружному прокурору. И он скажет, ну, он говорит так, они говорят, все неправда там, и что? И он говорит, да, он говорит, нужна какая-то доказательная база. Я говорю, так может быть, вы обвешаете меня микрофончиками, и я пойду, вот, и так еще поговорю. Они говорят, ты, наверное, кино много смотришь. Я говорю, бывает. Они говорят, ну, так в кино так вот, а у нас, давай, если что, неси. Вот. Ну, и я говорю, а можно? Он говорит, можно. Он говорит, там, когда нельзя, но очень надо, можно. Ну, и, короче, нужна была вторая стрелка. И мы пошли со Славой. Я уже не один пошел, я уже пошел со Славой. Они думали, что мы будем обсуждать конкретно, так сказать, как именно мы будем им платить, так сказать, и так далее. Но мы как бы, мы работали на, так сказать, протокол, который можно потом кому-то отдать. И мы отработали свою задачу. И вот с этим уже пришли в полицию, и все закрутилось. Почему я делал это видео, я мог его вообще не делать. Но тут есть как бы две, что ли, различные части. Часть первая состоит в том, что есть вещи, которыми занимается государство, я не могу этим заниматься. Вот мы отдали в полицию, да, они пошли заниматься, и я не ставлю ультиматумов каких-то, я не ставлю условий каких-то. Ментовка занимается, это их работа. Для этого у нас есть полиция, суды, прокуроры, тюрьмы. Все, что надо, все есть. Есть другой аспект, когда люди говорят, мы сейчас будем тебе, значит, репутацию портить. Да? Мы сейчас про тебя вот тут, вот там, вот здесь, вот это. И я говорю, ну, пожалуйста, но просто имейте в виду, что всякое действие разрушительного характера, и не только, кстати, разрушительное, всякое действие, оно имеет обратный результат какой-то. То есть вы, поступая таким образом, вынуждаете нас как-то отвечать. Иначе, ну как иначе? И вот я сделал это видео, и я говорю, что, ребята, если вы будете там какие-то гадости делать, то я просто скажу, кто вы. Я просто скажу, кто вы, я расскажу, как, откуда вы взялись, как это все началось, и все. И я попросил помощи наших зрителей, я сказал, ребята, раздайте это все. Чем больше народа это увидит, да, тем больше вот эти вот... Странные люди поймут, что у нас есть чем ответить, потому что они на самом деле, то есть такая интересная комбинация людей, у которых с одной стороны как бы полностью отсутствует нравственность, мораль и так далее, то есть это абсолютнейшие в нравственном понимании уроды, патологические, но они при этом не соображают, понимаете, опасность их не в том, что они подлые, а в том, что они не соображают, они могут стрелять себе в ногу и думать, что они стреляют тебе в голову. В этом идиотизм, понимаете, вот их. Поэтому я не уверен, что на них это воздействует. Я не знаю, там, где они вынырнут через какое-то время. Но, тем не менее, мы с двух сторон идем. Первое, у нас есть публичность, у нас есть вот как бы, ну, хочешь, мы расскажем. Второе, у нас есть государство, да, вот, которое занимается своей частью этой работы. И дай ему Бог здоровья, пусть занимается. Я столько налогов плачу каждый год, знаете, что многие из вас, если большую толпу собрать, все вместе столько не заплатят. Поэтому система нас, в общем-то, защищает. И, по большому счету, если есть какие-то проблемы у бизнеса или у гражданина с законом, например, да? Ну, например, вы можете пойти в любой ресторан. Вот сколько здесь есть ресторанов, кафешек, там, столовок и так далее. Там обязательно будут где-нибудь там стоять на посудомойке, будут стоять люди, у которых нет права на работу. И все об этом знают. И полиция знает, и все знают. Никто их не трогает. Если сейчас начать их трогать, вообще ресторанов не останется в городе. Но вопрос в чем? Если у человека, у бизнеса есть проблема там с тем, что он нанимает нелегалов где-то, да, это его отношение с государством. Государство может прийти и сказать: Вася, ты что ты тут мудришь? Он скажет: ну хорошо, буду платить $5 лишних, брать местного. Но там будет дороже стоить, например. Если к нему приходит кто-то и говорит: Вася, ты вот нелегалов нанимаешь, значит, либо ты мне будешь отстегивать штуку в месяц, либо я тебя пойду и заложу. В этот момент тот человек, который пришел, является преступником, он совершает вымогательство и отвечает за это по закону. Если бы он просто заложил Васю, да, он, ну, гражданин, исполнил свой долг. Но если он сказал: ты мне дашь денег, или я тебя заложу, в этот момент он становится преступником, он идет по статье вымогательства. И он понесет за это ответственность. Вот что интересно. Поэтому, к чему я говорю, что со стороны я не сразу все рассказывал, поскольку разворачивались события на ходу. Я когда первое видео сделал, я просто обратился за поддержкой. Я не мог все рассказать. Но по мере того, как события происходят, они как бы фиксируются, так сказать, в истории этого всего, я вам рассказываю. Мы специально пошли, чтобы записать разговор, чтобы было что отдать в полицию. Мы отдали все в полицию, мы не прятались от полиции, не то, что у нас там есть что-то такое, что мы хотели спрятать. Там. Нет, ну просто... И пошла машина работать, вот так все получилось. Как дела с бандитами? Они не бандиты, они дегенераты. Это большая разница. Бандиты так не делают. Это не бандиты-бандиты, это просто уроды на всю голову больные люди. Вот и все.
Я просто хочу сказать про поддержку. На самом деле, я видела в Фейсбуке, да, как все делились вот этим вот вашим, так, видео, я сама даже поделилась. Так. Вот. Потом,
а там говорят, что люди, многие говорят, они жулики, они там, им есть что скрывать. Там.
Я вообще как бы не читаю такие комментарии. Да, это, да.
Но они
потому
есть.
Потому что зачем, да, хейтеры, Михаил, да, вы сами знаете, хейтеры
они
есть всегда.
Это,
да,
их проблема.
Вот. Но просто я вот как бы хочу сказать, что здесь... Столько звонков я вот сама наблюдала с самого раннего утра.
Да.
Вот начали звонить вот после того, как вы вывесили первое видео. Да. Аня все время была на телефоне и все время говорила: ах, вы смотрели видео, ах, да, вы смотрели видео. Да. Студенты поддерживают. Я сама вот я говорю, вот как вам помочь, Михаил, как вот, ну, лучи поддержки, правда, вот, потому что
я был очень тронут, и вы не знаете, я не рассказываю. Потому что это относится к делу немножко. Так, идите ко мне, ласточка. Это такое ощущение, что вы меня шарахаетесь.
Да, ну что?
Да, у нас в офисе, друзья, еще никого не насиловали, ничего. И вот, значит, так, несмотря на то, что они там хотят сказать. Вы не представляете, какого плана поддержку нам предлагают? Я не хочу рассказывать. Но, друзья, хотя, может быть, вы бы и не удивились. Но, во всяком случае, то есть люди предлагают конкретно помочь как бы по кейсу. С информацией, там, еще с чем-то. Mm-hmm. Поэтому у нас есть... Такие возможности открылись, я даже не представлял себе. Я не представлял себе, как много есть ресурсов, которые можем задействовать. Мы на себя рассчитывали, в общем-то. Значит, по вашей ситуации, полиция отказала в помощи? Нет, полиция абсолютно не отказала. Она просто нас проинструктировала, и мы по инструкции работали. То есть мы все это делали по инструкции. Мы не пошли бы вообще с ними разговаривать. Если бы не была инструкция, что, как, чего и так далее, мы бы вообще разговаривать не стали. Наверное, откупились, говорят про нас. Ну, это тут со смайликом, ладно, не будем банить. Значит, у Натальи есть дети. Собираются переезжать к ним родители.
Для у детей своя личная жизнь, поэтому, ну, если захотят, я буду не против, конечно.
Так, Наташа, добрый вечер, Краснодар. Техспециалист по вакуумной туда-сюда. Не хвалите Путина. Да я не хвалю. Я говорю, что те еще хуже были. Так, сейчас. Значит, давайте вот что сделаем. Давайте мы... Так, Святого Валентина, где собачка? Так, сейчас. Даму целуют. Я хочу немножко вернуться назад, потому что... Нет, подождите. Я там пропустил какой-то кусок. И потому что хотел к Наталье перескочить.
Ну да, то есть я вот видите,
вам... Франчайзинг школы, откуда берется страх, проблемы. Вы уже говорили про ваши проблемы, но я только что рассказал. Так, с двумя судимостями 10-летней давности за хулиганство можно попасть в Штаты. Теоретически возможно. Я не знаю, там на практике по-всякому бывает.
С адвокатом консультируюсь.
Да, но в теории есть такое. Что с рэкетирами я рассказал? Как же вот люди с аллергией на амброзию? Вы знаете, в Калифорнии много всякого, на что аллергики жалуются. Но вот я как-то не был никогда и не могу сказать.
Говорят, что через несколько лет аллергия может проявиться там, на цветущие растения. Ну, не знаю.
Бывает, бывает. Есть такие люди, которые переезжают, у них начинается аллергия. Есть такие, кто переезжает, у них пропадает. 36 с работой не определился, работал на разных работах. Всегда было чувство, что не мое. Как найти свою работу, чтобы нравилось? А вы продолжайте. У вас есть путь. Вы не можете сказать в середине пути, сказать, а где же конец? Ну, идем. Ну, это просто путь такой. Как долго американцы, иммигранты привыкают к американской речи? Давайте вот что сделаем. Наталья, я вас оставлю на одну минутку здесь.
Хорошо.
Вот вы садитесь, только вы следите, чтобы вас было видно, чтобы вы были в центре. Я сейчас подскочу.
Ладно. А я, значит, буду пока читать вопросы, да, если...
Да.
Ой... Это очень ответственно быть за главным. Но здравствуйте еще раз. Значит, скажите, пожалуйста, как долго иммигранты привыкают к американской речи? Ну, я могу сказать за себя. Вы знаете, здесь такой микс народу. Индусы, китайцы, очень много русскоговорящих, очень много. Но все-таки, да, но все-таки долина, айтишники. Вот, и поэтому... Ну, если ты знаешь английский, ты все-таки чуть-чуть вот, ну, начинаешь. Не сразу, но да, улучшение есть на самом деле. Вот, ой, я прям, знаете, прониклась, то, что я тут такая ответственная. Сейчас, секундочку. Я попробую найти еще комментарии. Если что-то ко мне, то есть я готова. Добрый вечер, Наташа, Михаил и всем зрителям. Привет из Питера. Игорь, вам тоже привет. Так. Так. Как бы вы поддержали женщину, которая через 2 месяца переезжает по гринке одна, 50 лет, с собакой? Тереза, вау. Вот это вам огромный респект, правда, как здесь вот говорят, вам, ну, я вами восхищаюсь. Вот у меня было 1.5 месяца, что я тут была одна, вот, поэтому удачи вам, все получится, вы себя подбадриваете, хвалите, и, ну, у вас все получится. Вот, удачи вам, и собаки здесь будет прекрасно, здесь, ну, здесь к собакам очень отношение великолепное, можешь взять с собой в магазин собаку, для меня это было, ну, удивительно, то есть в Уолмарте, вот я вот, например, очень часто вижу людей с собаками, в кафешках люди с собаками сидят, ну, соответственно, гуляю тут, да, тут вот тоже, поэтому здесь к собакам великолепное отношение, вот. Я пока только вот, знаете, нашла одно сообщение, Михаил. Как бы вы поддержали женщину, которая через 2 месяца переезжает по гринке одна 50 лет с собакой? Одна 50 лет с собакой. Вот это я считаю вообще...
Очечки дашь мне, пожалуйста, там лежит?
Так, сейчас, ага, секунду.
Да, значит, поддержали. Ну, во-первых, мы морально поддерживаем. Во-вторых, существенно, куда она едет, существенно, чтобы были люди на месте... И если... Так, что-то
как-то... Я вот тут вот, я рядышком, рядышком.
Да, существенно, чтобы человек не чувствовал себя каким-то заброшенным, одиноким, ненужным никому и так далее. Должны быть люди вокруг. Поэтому куда она едет конкретно, туда она едет, она должна была бы заранее познакомиться с людьми и как-то какие-то контакты налаживать. Сейчас так легко это делается, вот по сравнению с тем, как вот мы. Да, мы не могли налаживать. Не было там этих фейсбуков там и всех этих дел, но мы... Но тоже какие-то были знакомые, вот, которые тебя встретили в аэропорту, бросили там в жилье снятое и говорят, ну, звони, в общем, и все. И вот они там, да, так что ищите людей. Вот, а морально, ну, что же, собака это ж не ребенок, ее можно оставить там подольше, там, ну, где-то с утра погулял, там, с вечера погулял, но все-таки просто ей, может быть, немножко больше денег будет стоить жилье там, да?
Да, да, да.
Вот, а так чего? Так, сейчас посмотрим, значит, так, что у нас с... Я просто боюсь пропустить, не ответить на какие-то вопросы сейчас. Изменение закона в отношении политубежища. Ничего не менялось. Ничего. Это не закон, это инструкция там по поводу разрешения на работу через 365 дней, а не через 150. Это не закон, конечно. Я не знаю, не могу сказать. Было такое предложение, да. Так.
Михаил, я прошу
прощения. К американской речи мы отвечали, как долго иммигрант привыкает.
Ну, я, в принципе, сказала, что очень много здесь миксов, да, то есть и индусов, и китайцев, и разные речи слышны.
По-разному привыкаешь к разному.
Да,
по времени.
Да.
У меня даже сейчас бывает, что какой-нибудь говорит, там, вот он из Индии, я к ним привык, но, может быть, такая часть Индии, что я все равно не понимаю. Угу. Они друг друга иногда часто так не очень. Но, в принципе, я могу сказать, что и есть такая проблема, вот ты приезжаешь, вроде ты читаешь, вроде ты там все, а начинает говорить, и это быстро проходит, там, пару недель, если есть база.
Михаил, извините, пожалуйста, мне звонит супруг.
Давайте.
Он, видимо, подъехал.
Давайте,
я
хорошо.
Я всех поздравляю с Днем Святого Валентина и всем большие-большие приветы.
На часы звонить?
Ну, да, у меня просто, ну, часы связаны с... Ой, сейчас. Ну, в общем, короче, был звонок, я его просто... отклонил. Apple Watch.
Apple Watch? Да, ну, прям как в планетарии. Там, такой темный фон и такое все.
А вы уезжаете
скоро.
Все.
Да.
Мы
все.
Еще увидимся.
Увидимся.
Все, всем счастливо, до свидания.
Так,
спасибо
вот,
вам
друзья,
большое.
Муж приехал, это святое. Давайте, молодец, поздравляем.
Спасибо вам большое.
Давайте. Видите, День Святого Валентина, муж приехал. Так. Если в requirements требуется техническое образование в IT, а у тебя оно из страны СНГ, никаких проблем. Зачтется ли это? 100%. Или нужно получать образование в США? Нет, не нужно. Я надеюсь, что ваш триер с этими уродами скоро закончится. Надеюсь, что закон присутствует не только на словах, как в РФ. Вы поймите правильно. Есть часть, которая зависит от закона, ну, в смысле, от органов там и так далее. Есть часть, которая зависит от меня. И есть часть, которая зависит от них. Понимаете? Поэтому я за них ничего не могу сказать. Поэтому мы с помощью закона и своими действиями пытаемся уйти от этого всего, и чтобы оно как бы не было большей частью нашей жизни, и не занимало время, наши силы и так далее. Но, ну а что? Я же за них не могу, правильно? Вот, что можем, то делаем. Смотрите в камеру, говорит, а то я куда-то не туда смотрю. У меня просто здесь текст идет. Если бы у меня текст был на фоне камеры, знаете, как бывает так, ставит планшетку и там идет, а у меня вот тут все. В чем смысл жизни? В самореализации. То есть в биологическом таком смысле, знаете, как форма существования белковых тел. Смысл жизни только в том, чтобы не умереть и размножиться, да? Там покушать и, соответственно, ну там. Вот. Как бы, чтобы она продолжалась. Смысл жизни в самой жизни. Но когда мы говорим про человеческое общество, особенно когда это общество более-менее развитое, то есть там есть уже какое-то искусство, какая-то культура, какая-то философия, мировоззрение. Понимаете, в чем мировоззрение общества там первобытно-общинного? Не подохнуть. Можно и ближнего сожрать, если там вкусно, и там, допустим, или кушать больше нечего. Понимаете, не подохнуть. Вот. А в чем мировоззрение общества вот такого, как сейчас? Зависит от того, в каком вы слое этого общества. Очень много таких и сейчас, для которых главное не подохнуть. То есть, как бы они там остались на уровне первобытно-общинном таком. Вот. А есть очень много таких слоев, которые сверху, 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 вплоть до вот таких, как бы, воспаривших, так сказать, в сознании. Вот, так что, что тут сказать? В самореализации, значит, если общество более-менее развитое, и там люди более-менее такие спрашивают себя, а зачем я тут, а зачем вообще все, и так далее, и они спрашивают, а вот я зачем? И ответом является, я для того, чтобы решить такие-то задачи. И вот вы самореализуетесь, вы отрабатываете свою задачу, с которой вы пришли, как вы ее понимаете, вам никто так вот в текстом не пришлет. Вот, и вот вы как понимаете, так и отрабатываете. Но, в принципе, значит, это как бы путь. Мы пришли за тем, что у нас есть путь. И мы на этом пути должны что-то понять для себя новое. И отработать ту функцию, с которой нас сюда, так сказать, забросили. Вот так. Я бы так сказал. Ага. Да. Со Святым Валентином поздравляют. Спасибо большое за видеоматериал. Уделяете время, полезная информация. Спасибо, спасибо. Очень приятно, когда говорят, что мы не зря. Работаю в финансах в Нью-Йорк-Сити, софтверной компании. В течение последнего года я думаю поменять индустрию на IT, значит, податься на ваш курс. Должен ли я прыгать из финансов в IT? Это дорога с двумя как бы направлениями, она двусторонняя. Да? То есть люди, которые из IT уходят в финансы, в бизнес, есть люди, которые из финансов там, и бизнеса идут в IT. Вы должны просто хотеть этого, понимаете? Оно несложно, переключка-то несложная. Но вопрос в том, что вам должно этого хотеться. Может оказаться, что вы поработаете в IT, и вам что-нибудь еще захочется. Это нормально, это не то, что вот вы должны один раз в жизни вот принять решение и дальше вот отрабатывать его всю свою жизнь. Там. Пошел в финансы, вот будешь теперь всю жизнь в финансах. Пошел в IT, будешь теперь всю жизнь в IT. Да не обязательно. Нет, так, ходишь туда-сюда. Я выиграл грин-карту, 50 лет психолог. Так, имею ли шансы на работу психологом или лайф-коучем в США? Лайф-коуч вообще не требует никакого лицензирования. То есть, вы можете совершенно спокойно быть лайф-коучем, если вы сможете набрать себе клиентуру. Разумеется, с клиентами из русскоязычной диаспоры, так как английский слабый. Но вот психологом я там с лицензированием не очень понимаю. Но потому что, если вы, скажем, какой-нибудь клинический психолог, да, то есть вы работаете с больными в госпитале и так далее, наверное, там есть какое-то лицензирование. Если вы лайф-коуч, да вы и психологом можете не быть. Вот я могу пойти и сказать, я лайф-коуч, приходите, буду вас там учить уму-разуму. Не требует ничего. Вы только не говорите, что я лицензированный психолог. Вы говорите, я лайф-коуч, у меня образование по психологии. Это есть. Вот, а так вот я лайф... Это неплохо для лайф-коуча. Образование по психологии неплохо. Почему же? Приходите... Вот я вам такой путь дам, Валерий. Выиграл грин-карту. Значит, приходите к нам на канал. Так? Это может быть в скайпе. Вам не обязательно вот сюда приходить, как Наташа. Мы с вами поговорим. Вы расскажете, что вы умеете, какая у вас практика, какой опыт. Вы можете сказать вот тем, кто там с этого канала пришел, там, скидка там за $25 в час, там, 3 сеанса и так далее. Поэтому, это уже не важно, как вы это все оформите, но, пожалуйста, вы можете через нас получить доступ к какому-то количеству людей. Может быть, вас посмотрит, там, я не знаю, 3 тысячи, 5 тысяч, там, 10 тысяч человек. Но расскажите что-то такое, чтобы захотелось к вам прийти. Пожалуйста, вот есть канал, я тут для этого сижу, чтобы вам было интересно, чтобы им было интересно, тем, кто вас смотрит. Ну, понимаете, не то, что реклама такая там оплатил и объявление. Я не знаю, насколько это работает, у меня такого опыта нет. Но если ты в состоянии увлечь аудиторию, если ты в состоянии что-то такое рассказать, и люди поняли, что со своей проблемой они должны идти к вам, но если вы не можете этого сделать, какой же вы тогда лайф-коуч? Ну, вот между нами, да? Если ты лайф-коуч, и ты не можешь объяснить, почему к тебе нужно бежать. Народ, Михаил смотрит куда ему угодно. Не, ну все прилично, друзья. Тут все, абсолютно все прилично. Либо слушайте, либо отключайте. Это у меня защитники есть. Я за то, чтобы смотреть в камеру. Но тут мне ее так поставили довольно высоко. Это можно было бы и пониже тоже. Ну, сори. Так, я выведу кресло из кадра. Так. Только присоединились. Как же полиция? Ваша ситуация с... Полиция отработала на все 100. Полиция отказала в помощи? Нет. Все нормально. С приходом Трампа полиция действует по-другому. Нет, Трамп на полицию никак не повлиял. У нас тут местная своя полиция, законы. Полиция не действует по указу президента. Полиция по закону действует. Так. Спец по вакуумной технике в производстве LED. 41 год. Четверо детей. Вау. Жена домохозяйка. Как вы считаете, является ли затея переезда по грин-карте из Европы в США очень авантюрной? Понимаете историю? Европа не такое место, из которого надо прямо стремиться вырваться. Первое. Второе. У вас все-таки четверо детей и супруга. То есть вы должны фактически обеспечить семью из 6 человек. И я не знаю... Я думаю, что на уровне вот материального как бы, да, благосостояния уж во всяком случае несколько лет первых, вы будете каждый день тебя спрашивать, нахрена я вообще все это, всем этим занимался, понимаете? То есть у вас должна быть какая-то сверхзадача, которую вы должны решить, чтобы на это пойти. То есть само по себе вот переезд, как вот переезд, я не понимаю зачем. Если вы сказали, вот у меня такая ситуация, но я бы хотел вот этого добиться, есть ли смысл переехать, вот какие мои шансы, что я этого добьюсь? Я бы тогда как-то по-другому оценил, но вот просто так вот на ровном месте я не понимаю зачем. Так. Смысл жизни в том, чтобы понять, что такое жизнь. Очень хорошая формулировка, мне нравится, да. Так. Возможно ли мне переучиться на тестировщика в вашей школе? Я всю жизнь работаю в МВД. Скоро на пенсию. Хочу эмигрировать по политике. Asylum в США. Тут, понимаете, если вы всю жизнь в МВД работаете, наверное, вы на пенсию выходите где-то пораньше, да? То есть это не будет там 60 лет. Ну, если есть английский, понимаете, чтобы можно было работать. Если вы человек технически такой, склонный к техническому человек, приличный пользователь, там, все время у компьютера и так далее, тогда можно, можно. Но еще раз, чем старше человек, тем ему сложнее подстроиться вот под это, под все. И тем сложнее людям, которые вас нанимают, принять это. То есть вы должны как-то соответствовать возрасту в плане техническом каком-то. Понимаете, это становится сложнее, сложнее и сложнее. Когда тебе 19 лет, ты вообще ничему соответствовать не должен. Просто глаза горят и все. А когда тебе уже там полтинник, они говорят, а что за человек, а почему? А в чем смысл? Понимаете? Вот это. И, конечно, нужно все-таки английский на первом месте должен быть. Ну, то есть без английского никак нет. То есть если уже в возрасте, если уже не из той профессии, уже хотя бы английский должен быть человеческий. Так, я сейчас иду через те комментарии, которые уже были, быстренько просматриваю. Наташа, поздравляю, делаете успехи, хорошо выглядите. Да, Наташа сегодня просто классно. Я с утра, когда зашел и увидел, она там у Жанны в офисе сидит, и я вижу, что-то такое прямо ее вот прет. Знаете, я думаю, все, вот в таком состоянии духа надо быть на нашем канале. Как поживает живность. До сих пор сердце в пятке, когда вспоминаю их путешествие. Это вообще фантастика. Вот то, что с ними произошло, это настолько не вписывается как бы в рамки естественного хода событий жизненных. Просто как какие-то чудеса. Или как у нас говорят по-простому, miracle. Понимаете? И нас приветствуют из элитного поселка Лазурный берег в Крыму. Ну, как погода в Калифорнии. Я не жалуюсь. Не жалуюсь. Тепленько, хорошо. Сейчас уже, видите, уже мы уже в лето заходим. Февраль кончается. Середина февраля, 14-е, да. Так. Даму. Так, уже даму целовали у нас тут. Передумал ехать по грин-карте. Путин в КамАЗе. Так. Дети Натальи. Еще из Крыма нас тут, смотрите, тут у нас не родственник ли я Андрея Портнова, украинского политика, ни в каком виде. Так, вопрос Натальи, интересно, изменились ли чувства после пробуждения утром, которые были там и которые вы испытываете теперь на этой стороне шарика? Ну, я не знаю, успела Наталья ответить или нет. Так. Прям в любом, как камень. Сомневаются, что я такой мускулистый. Там, где мышцы есть, там как камень. Если вы намекаете на там, может, на какое-нибудь пещеристое тело, то это не мышцы. Так. Михаил при Наталье ведет себя как мальчишка. Ну, потому что красивая женщина, такая она эффектная. На маму новую похожа. Учитель прямо в живот. Да, друзья. Я говорю, давай, мочи. Так. Женщина с собакой. Поджилки трясутся, спасибо. Тереза. Поджилки трясутся, это абсолютно естественно. Мандраж – это естественное состояние нормального человека. Я всю жизнь, каждый раз, когда что-то такое делаю, у меня есть мандраж. Единственное, что я все равно делаю. То есть мандраж меня никогда еще не остановил от того, чтобы сделать то, что я хотел сделать. Вот и все. Это естественное состояние. Как же так? Мы же не безумцы какие-то, мы же все-таки... Какой опыт-то? Представляете? У меня такое ощущение, что я до сих пор помню, как шли 40 лет по Египту. Понимаете, вот сколько опыта сзади там. Ну, наверное, так живо описано, что просто уже опыт присвоился. Светлана не ревнует к Наталье? Ну, почему же? Мы же дружим. И у нее муж есть, и мы так иногда погулять вместе ходим. Ну, чего ж не ревновать-то? Потом я ей повод не даю. Чего ревновать-то? Ну, скажут тоже. Не, у меня Светлана, не то чтобы ей все равно, этого нет. Но она абсолютно не чокнутая на этой почве. То есть женщины, которые очень подозрительные, мнительные и так далее. Нет, но у нас очень доверительные отношения. Пьем крымское вино, передаем привет из Санкт-Петербурга. Ага, хорошо. А говорят, вот в Санкт-Петербурге водку пьют. Говорят, в Питере пить. Говорят. Так, скорее Наталья. Так, я не являюсь объектом ревности ни для кого. Так, из кого я знаю, во всяком случае. Если на он-сайт интервью Google, Facebook попалась решенная задача, что делать? Решать или сказать, что задачу решал уже? Разные люди вам по-разному ответят. Вы можете сказать, это я знаю, и в итоге вам дадут такую, что вы точно не решите. Мой совет такой, для чего вы решали эту задачу когда-то? Для того, чтобы, если попадется, чтобы хорошо выглядеть. Для чего мы вообще задачи решаем? Практикуемся мы для чего? Чтобы когда нарвешься в реальной жизни, уже чтобы, значит, хорошо пошло. Я в такой ситуации сказал бы, интересная задача. Значит, я думаю так. Значит, сначала мы сделаем так, потом так, и где-то вот в этом направлении должно решиться. Они скажут, приличный человек. Они не будут вам давать новую задачу и новую, пока вы сломаетесь. Понимаете? Они скажут, смотри, решил. А вы можете... У меня был случай реально на... Это самое... Пришла компания и дали задачу, интервьюировали людей. Потом дали, ну и меня ее приносят, я час бился, пока ее решил, час. Такую, с заковыкой. Ну, я был собой очень доволен, был урок. Я пошел на урок и заодно вот похвастался вот этой задачей, как она решается, все. Через месяц эта же компания приходит, и девочка, сидевшая в этом классе, ей дают вот эту же самую задачу. Из Индии девочка. Она говорит, эту я знаю, другую давайте. Ей дали другую, она не решила. Вот если бы она сказала бы и решила, ее бы взяли. Даже если бы она ни на что больше не ответила, это такая задача, ее для того дают, чтобы увидеть человека нетривиального. Она бы сказала, ага, и она бы уже получила что-то. Я-то им для чего ее в классе рассказывал? Спросите меня, Миша, зачем ты им рассказывал, если все равно толк потом не будет? Я бы рассказывать не стал. А когда я HTML там, допустим, или там JavaScript, или там автоматизацию, когда мы вот 3 месяца их учим, они попадают на интервью, им говорят, вот это как делать? Он говорит, это я знаю, дайте такое, чтобы я не знал. Ну что это такое? Для страны. Михаил, не разочаровывайте. Это мне про Путина. Друзья, я же... А страна это и есть он. Вы думаете, страна это не он? Это... Думаете, это вы страна, что ли? Думаете, у нас не так, что у нас есть Трамп, он и есть страна. А там все остальные, они как хотят. Не надо про Пу вообще ничего, он уже так достал. Но это он у вас там достал, ласточка. Я-то чего, я так смеюсь. На адрес вашей школы. Скоро должна прийти моя грин-карт. Пожалуйста, бдите. Денис Любинский. Ну, Денис, вот мы... Ой, я люблю каждый раз эту пачку доставать. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у меня сейчас 14. 4 вчера забрал Анвар, который приходил из Сакрамента, я ему отдал. И еще парень приходил тоже. Две забрал. Вот еще осталось. Хуже всего, друзья, у нас с номерами социального страхования, потому что без них на работу нельзя устроиться, поэтому люди приезжают, и не дожидаясь, пока я им пришлю там или что-то, они бегут сразу на месте и перезаказывают на тот адрес, где они уже реально поселились. У меня есть тут номера соцстрахования, которые апрель 20 этого года. Крупкина фамилия. Барановский. Апрель 4. Боровских. Октябрь 2 18 года. 18 октябрь 2. Продал бы, блин. Сентябрь 6 17 года. Захаров Сергей. Март 18 года. Кудряшов Дмитрий. Надо все повыкидывать, черт мать, чего у меня лежит. Кудряшова, март 7. Стоп. Март 7 19. Слушайте, как интересно. Это, видимо, разные Кудряшовы. Тут Кудряшов март 17 18 года, а здесь Кудряшова март 7 19 года. О как! Кудряшовы-то отжигают. Октябрь 5 19, Родненко. Октябрь 5 19, еще один Родненко. Еще Родненко. Мажуга. Но с этим есть связь. Ноябрь 16 19 года. Раз, два. Да, с этими мы недавно разговаривали. Кузнецова. Январь 3. Ну, это свеженькое. Так, относительно. Тоже месяц лежит. Январь 31. Совсем свеженькое. Катерина Шеленко. Так. Январь 31. 20. Попкова. Рима. Январь 31. Тоже Попков. Боярченко. Январь 29. Вот, друзья, я перед вами отчитался. То есть, половина того, что здесь есть, оно уже там лежит, я не знаю, по году, даже по два есть. Я буду выкидывать, я всех повыкидываю нафиг. Если ближайшую неделю не заберут, я их выкину, черт. Так, рад вас видеть. Вы Наталье офер дали? Нет, она прошла клиренс. Клиренс – это последний тест, internship клиренс. Это последний тест, после которого София начинает запихивать тебя на интерншип. Да, то есть она сейчас пойдет на интервью ходить. Она на самом деле, по-моему, уже на парочке была, то есть мы иногда так. Она хорошая, просто в том смысле, что ее можно посылать. Но мы пытаемся добиться некоторого такого, знаете, блеска, легкости такой, легкости. Вот, и поэтому, а посмотрите, как она просветлела. Вот она уже пошла, и она чувствует себя в силе. Вы можете дать этот клиренс человеку, который дохленький. Вот он ходит, он вымучивает, он говорит, ну что, ну он ходит вот такой. И вы можете дать ему сказать, ну хорошо, ты уже так достал, уже все, уже иди на интервью, пусть София теперь мучается. Но у него не будет на лице счастья, потому что он не тянет. Он просто хочет вымучить, чтобы его куда-то перевели, и дальше кто-то им занимался. Вот. Но он не тянет, и он это знает. И Наталья, она еще, может быть, неделю назад у нее, я не знаю в силу каких причин, но у нее лицо такое было несчастливое, такое затюканное. А сегодня она еще не прошла этот клиренс, но она уже там сидела, и я уже по лицу ее, у нее лицо было другое, она вошла в силу, понимаете? И вот. И уже дальше и лицо, и улыбка, и все. Я говорю, я не знал, что она сдаст. Я говорю, заходи, как это самое. И она сдала. Вы должны кондиции вот этой достигнуть, и мы с вами работаем над, ну, со студентами работаем над этим. И у нас и Жанна этим занимается, и Оля, они очень, очень хорошо это делают. Я, например, не могу, я не выдержу, я начинаю так переживать, когда вижу, что люди не тянут, меня колотит потом, очень стрессово. Вот. А они такие, знаете, по-женски, так они, ну, систематично. Тоже их можно достать. Вот. Но это больше с поведением связано. Когда человек, допустим, он не знает, вот говорит какую-то чушь. Я говорю, что вот это что? Он говорит, какую-то чушь несет. Я говорю, это не так. Он говорит, разные же могут быть точки зрения. Понимаете? Да ты выучи однажды одну. Выучи одну, которую тебе в школе преподают. Понимаете? Он же не говорит разные, и он может сказать, один так говорит, другой так. Вот я могу вам там четыре точки зрения перевести, я вам скажу, в какой книжке, кто написал как и на какой странице. Они же не так говорят, они же не знают ответа и говорят, а это вот может быть так. То есть как бы обоснование того, чтобы не учиться. Это разные, понимаете? А, вот, оффера я ей не давал, но, друзья, по секрету скажу вам, я еще этого не знаю, но в смысле конкретики нет. Но она уже в такой кондиции, когда буквально недели две, и ее приберут. Вот, так же, как и муж ее, он же тоже 6-7 интервью прошел. То есть он полирнулся основательно. Понимаете, человек первый раз в стране проходит интервью. Вот он приехал-то вот перед октябрем там где-то. То есть считай так, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот он в стране 4 месяца, понимаете? Он уже прошел там 6-7 интервью, его уже взяли на работу взяли, не на практику, там на $15. Его на работу взяли, там рабочие деньги платят. На них жить можно, понимаете? Семье из 2 человек с собакой и кошкой. Ну, не так же жить-жить. Но, во всяком случае, сбережения можно уже не тратить. Понимаете, там московские. Да. Друзья, я не хвалил Путина. Но что вы, ей-богу, вы юмора не понимаете. Я просто хочу сказать, что хуже было. Было гораздо хуже. Понимаете? Вы себе представить не можете, насколько было хуже. Просто те, кто постарше, они помнят. У меня был, хотел сказать, научный руководитель, это не так. В КБ, когда я работал, у нас был начальник, как он назывался, должность. В общем, короче, начальник у меня был. Звали его Даниил Моисеевич Драбкин. Это какой удивительный был человек. И я хочу сказать, что мне вообще по жизни приходилось сталкиваться с людьми, невероятными по мощности своей, по человечности, по гуманизму, по профессионализму и так далее. Я только сейчас, вот уже мне там 64 года скоро, я только сейчас понимаю, насколько я был обласкан судьбой, что эти люди были рядом со мной, я мог учиться у них. Понимаете? Ну, я не понимал тогда. Понимаете, трагедия молодости в том, что ты не понимаешь, когда прикасаешься к великому, ты даже понять не можешь, потому что для тебя это как бы естественное состояние, еще похихикивать там будешь. Понимаете? Так вот, Даниил Моисеевич, он жил в белорусском каком-то местечке, когда немцы пришли и постреляли все это местечко. Соседи белорусы выкопали его из братской могилы. Ну вот, где там их немцы завалили. Выкопали его, он был ранен, выходили. Ну, в общем, он уже в 12 лет, или там в 13, когда это произошло, он уже седым был. Его когда откопали, он был седым. И я никогда не видел на его голове волосочка серенького. Он был абсолютно как вот серебряный такой. И когда люди проходят через такое, они по-другому жизнь понимают, понимаете? Вот, и я вам... Да, и он, вот он остался один. Он партизанил там какое-то время. Потом, когда уже... Красная армия пришла там в 44-м. Вот он пришел там в райком комсомола, говорит, вот я тут там партизан. Значит, и там какое будет назначение. Такие люди были, такое время было. И я помню там, знаете, на предприятиях давали так называемые заказы, там, продуктовые наборы. Вот нас, допустим, в этом отделе, где я работал, было 60 человек. И на эти 60 человек дают 20 продуктовых наборов на праздник. Ну, праздником был Новый год, 1 мая, там, 7 ноября, вот такого плана. Там 3 раза в год, допустим. 8 марта, может, 4, я не знаю. И вот привозят, а я еще молодой был, и нас там брали бригаду, мы там грузить ездили в магазин там. Когда в магазине берешь чего-то, ну, если грузишь, тебе разрешают что-то там на месте прибрать. Я, например, всегда брал гречку, такой большой пакет, там, 8 кг этой гречки для Светиного папы, он диабетик, он-то гречку ел. Гречки не было, знаете. И вот, значит, набор. И говорят, товарищи, делитесь на тройки, значит, будем давать один набор на троих. И тройки формировались по принципу, кому что нужно в этом наборе. В наборе была курица, кому-то нужна курица на праздник. Икра, баночка, кому-то очень нужна икра. Там, ну, еще что-то. И в частности, были тогда такие консервы, назывались они печень трески. Наверное, и сейчас есть. В масле такое, знаете... Печень трески. Что делали с печенью трески? Ну, например, был такой салатик, когда брали эту печень трески, брали яичко, значит, и вот этим туда печень трески, и все это такое, мазюк такая получалась. Очень вкусно, кстати. И там можно было его там, допустим, взять вареное яйцо, вытащить желток, пополам разрезать, значит, и вот туда вот это вот напихать. А можно было икрой туда же напихать и так далее. В общем, печень трески. Печень трески почему-то была дефицитной. Хотя вроде трески там полные океаны, я не знаю, была дефицитной. И как-то я помню, я говорю, что хотел бы взять там печень трески, а Даниил Моисеевич мне говорит, Говорит, а я бы взял вот это. Я говорю, а печень трески не хотите? И он говорит, знаете, говорит, Миша, говорит он, когда я был студентом, вот, и жил я на стипендию, там было там, сколько там, 30 рублей, в наше время 40 было. Вот я жил на эти там 30 или 40 рублей, жил в общежитии. И питался, ну вот в столовой хлеб бесплатный был. И самые дешевые консервы, которые были в то время, это была печень трески. То есть дешевле не было ничего. И вот, говорит, ну что, говорит, вот идешь в столовую, там наберешь бесплатного хлеба и купишь вот эту печень трески. И вот я, говорит, там 5 лет учился в институте, и 5 лет я ел печень трески, говорит он. И я, то есть, последнее, чего я в этой жизни вообще хочу видеть или съесть, это печень трески. Вот, так что я к чему вам рассказываю? Я не говорю, что, скажем, там люди, которые тоталитарно управляют государством, которые фальсифицируют, зомбируют и так далее, и нарушают все нравственные человеческие нормы, какие только на свете есть, я вовсе не говорю о том, что они хорошие. Это совершенно не то, что я говорю. Я говорю о том, что цените то, что есть, каким бы поганым оно ни было. Потому что бывает намного хуже. Ох, как намного хуже бывает. А когда мы жили вот в это вот время, и нам наши родители говорили, мы говорили, это плохо, то плохо, здесь там этот Брежнев, там, или нет, а они говорили, ребята, а когда по ночам приходят и соседей забирают, и каждый раз, когда ты там, вот самое, там звук мотора слышишь, и ты не знаешь, за тобой пришли или еще за кем-то пришли, может быть, и за тобой. Понимаете, это же, ну что сказать, они ценили, что этого нет. Они ценили, что нет войны. Они говорят, боже, войны нет. Когда люди, когда уходят, когда похоронки, когда, боже, ужас какой. Поэтому я к чему говорю? Еще раз, я не поддерживаю всю эту фигню. Я просто говорю о том, что бывает хуже. Так что... Да, у нас бы на такое даже заявление не приняли. Ну, у нас принимают. Так, доброй ночи, школа 9 классов, училище 3 года на электромонтера, еще отучился на газосварщика месяц не в счет. Работаю 5 лет, могу ли я подать заявку на грин-карту? Я не понял, закончили вы училище или нет. Вот вы поступили в училище, отучились 3 года. Если вы официально закончили, у вас есть диплом, то вы абсолютно идеально во все вписываетесь. Даже если вы не получили диплом, но 5 лет проработали электрогазосварщиком, то, скорее всего, даже без образования, по этой профессии вы квалифицируетесь на участие в этом деле. Но я просто не имею под рукой списка и не могу сказать конкретно, электрогазосварщик там подходит или нет, но... Без конкретики, я думаю, что, скорее всего, электрогазосварщик и без образования тоже сгодится. Это работа, требующая квалификации и так далее. Это не то, что вы там с 4 классами там церковно-приходской школы кого-то поставите. Нет, это серьезная работа. Стоит ли, на ваш взгляд, поступать на прикладную математику с целью эмиграции в США? Или своих хватает, лучше идти на компьютер-сайенс? Я бы так сказал, что все-таки иммиграция – это не цель, а средство. Поэтому спросите себя, так, когда все хорошо, вот чем бы вы хотели заниматься? Пусть будет в Америке. Чем бы вы хотели заниматься? Вот компьютер-сайенс и, например, там, прикладной математикой. Если вы тяготеете к прикладной математике, вперед. Вы никак не пострадаете с точки зрения иммиграции по сравнению с компьютер-сайенс. Вот, собственно, и все. Более того, и прикладная математика, и компьютер-сайенс настолько обширны внутри, что там можно, господи, сколько всего там можно выбрать. Если вы тяготеете, вот как бы вектор ваш вот в том направлении показывает, понимаете? Если вы в своем векторе, вы там найдете чем позаниматься. Михаил, не слышали про такого трейдера, как Степан Демура, который предсказал кризис 2008 года с точностью до дней? Но поймите правильно, предсказание кризиса с точностью до дней абсолютно никак не характеризует человека как человек, который вообще хоть что-то понимает. Значит, предсказаний кризиса миллион. Вот возьмите любой день, и вы найдете людей, которые предсказали, что будет вот в диапазоне нескольких дней. Тысячи людей каждый день что-то предсказывают. Или что-то раз в неделю выходит там в эфир, и у него предсказание меняется, там ближе к делу, там туда-сюда. Если бы вы сказали, у нас есть некий человек, там, Димура, Степан, там, который в течение 10 лет последовательно, с вероятностью, там, скажем, 75%, предсказал вот, как бы все основные события там туда-сюда, мы бы сказали, да, есть человек, у которого есть как бы послужной список в анализе, в предсказании и так далее. Если он что-то одно предсказал, Господи ты, Боже мой, а сколько он ошибся, когда предсказал? Если он один раз предсказал и попало, а 50 раз у него не попало. Я не знаю, еще раз, я слышал имя, я не знаю этого человека, наверное, очень славный, я ничего не могу сказать. Но, то есть, как бы, исхожу из того, что хороший, почему нет? Но просто мысль о том, что человек что-то одно предсказал там, 12 лет назад, да, и вот давайте послушаем, что он сейчас скажет, можно послушать. Но делать вывод о том, что если он тогда предсказал, что большая вероятность, что оно сбудется и сейчас, то, что он предсказал, я бы посмотрел на другие предсказания. Ну, вот и все. Так, их уже закрыли, спрашивают. Чего закрыли-то? Наверное, обидчиков наших. Ну, ими занимаются компетентные органы. Конечно. Смысл стрелки был в том, чтобы подготовить материал для компетентных органов, чтобы им было чем заниматься. Бандиты, держите нас в курсе ваших дел, хоть маленькими сюжетами. Будет понимание, как работают разные системы помощи людям, полиция, конечно же, на ваше усмотрение. Ребят, вы поймите правильно, я блогер. Меня хлебом не корми, дай рассказать что-нибудь. Понимаете, особенно из того, где мы участвуем. Но, в общем, да. Мы потихоньку учимся, мы вникаем. Но это же тоже сложные все вещи, у нас опыта никакого нет. Так мы потихонечку, раз уже попали в такую ситуацию. Я хочу сказать, что это второй раз, когда нам угрожают физической расправой за какие-то вещи, как это называется, мы кому-то мешаем в бизнесе, вот так мы скажем. Я это в книжке своей описал, под каждым видео, не под стримами, но под видео. Там есть список ссылок, и там есть ссылка на книжку нашу, как мы тут в Америке осваивались, она в PDF есть, она searchable, то есть можно просто найти это место. Там и была такая парочка, Чук и Гек, я их называю. Почему-то, потому что парочка, не знаю, Чук и Гек, вот можете сделать поиск. И вот эти Чук и Гек, они, значит, забили нам стрелку, мне. И вот как бы говорят, что мы хотим тут открыть бизнес, а вы нам мешаете. Понимаете, как интересно. Вот. И они молдавские уголовники, и за ними пишется братва там в Нью-Йорке. И там еще чего-то еще. Такие они крутые, распальцованные уроды. И, в общем, все такое. Был такой опыт, да. Поэтому всяко бывает. Мы тогда обошлось без полиции, без ничего, но во всяком случае это было неприятно. А я еще тоже такой был, знаете. Вот. Есть люди неадекватные совершенно, я не знаю. Так они вроде немножко уже перестали вот этим заниматься. Дурдомом своим. А то, знаете, я сижу дома, никого не трогаю. Звонок такой, знаете, первая фраза. Говорит, вот а там такой-то? Я говорю, да. Она говорит, скажите, у вас враги есть? Вопрос такой, знаете, у вас враги есть? Я не знаю, а что? Понимаете, ну то есть, как-то они в своем каком-то пространстве и вот своей такой терминологии, я даже понять не мог, о чем они вообще говорят. Вот, ну, в общем, такие вот... Это не первый раз. В Америке такого не бывает. А вы мне расскажите. Вы расскажите мне, как оно не бывает. Вот. Так. Как перестать быть токсичным человеком? Радуйтесь жизни. Вы начните с того, чтобы жизни радоваться. Для того, чтобы в жизни радоваться, надо приучиться, потренироваться. Это несложно. Вы потренируетесь, вы ищите в этой жизни позитив. Дело ведь не в том, что позитива нет. Дело в том, что этот позитив, фокус не на позитив, а на все остальное. Вот если вы говорите, где говно? Тут говно, тут говно, там говно, здесь говно, еще что-то. Если вы говорите, а где солнышко? Говорит, вот солнышко. Ой, солнышко, деревья зеленые, апельсины растут. Деточка сладкая такая, маленькая бэбичка бежит ножками там-то. Я, например, когда вижу маленьких бэбичек, а еще, знаете, такие бывают вот азиатские, китайские такие, китайские, вьетнамские. Ну, вот такие масенькие, вот, ну, если, вот как микрофон мой размером, вот. Вот такие, вот. И они в таких нарядных одежоночках. И у них такие глазки умненькие. И они бегают ножками. И они так... Я не могу, это просто как вот... Ну, наверняка у вас, Дмитрий, наверняка у вас в жизни есть какие-то вещи, от которых вы балдеете. Ну вот у вас улыбка появляется. Я не знаю, что это может быть ребенок, это может быть я не знаю, воспоминание какое-то очень хорошее, теплое там и так далее. Перед собой его держите. Я вам дам такую технику, если хотите, ну, как бы, да? Это упражнение. Упражнение очень простое. Вы берете зеркало. Я это советую делать перед интервью людям. Или когда, например, ты ждешь, что тебе позвонят и будут по телефону интервьюировать и так далее. Вот я студентам советую. Значит, ты берешь зеркало, ну, или маленькое тут вот, или на стенку вешаешь, на стене, которая... Лучше стоя. Когда говоришь по телефону, лучше стоя. Совершенно другая энергетика, когда ты стоишь или когда ты сидишь. Стоя. Вот, и ты смотришь в это зеркало. И ты улыбаешься. Вы можете сказать, а не хочется улыбаться. Я человек токсичный, мне мрачно, у меня все плохо. Я не спорю. Вы делаете гримасу. Вы улыбаетесь как гримасой. Вот сделайте улыбку как гримаса. И смотрите на себя в это зеркало. Происходит удивительный феномен. Искусственно посаженная гримаса-улыбка потихонечку, быстро, ну не за секунду, но за несколько секунд, переходит в настоящую. То есть она перестает быть вымученной, она становится естественной. Физиология, я не знаю, что там заложено, но это абсолютный факт. Я это много раз видел на разных людях, на себе, я же преподаю, у меня есть кому рассказать, с кем поделиться. И ты начинаешь улыбаться. Только в зеркало смотри, чтобы видеть себя, как ты улыбаешься. Да, ну, конечно, бывают более простые техники, там вот палец покажи, говорит, палец покажи, будет смеяться. Там, понимаете? Но это счастливые люди. Но, может быть, вы на палец тоже можете, я не знаю. Короче, имейте при себе всегда то, воспоминание, это может быть воспоминание, это какой-то образ вот там умозрительный, от которого вам хорошо и светло. Вот ребенок, да, там, я не знаю, девушка там любимая, картинка природы. У меня, например, вот я когда, есть такое понятие, эталонный образ вот там в эзотерике. То есть вот у меня эталонный образ такой, когда-то я, это не Гавайи, не Доминикана, ничего. Когда-то я был в Твери на практике, на четвертом, после четвертого курса в институте связи. Ну, молодые там все дела. И мы пошли с ребятами там кататься на лодке. Поехали на пристань, взяли лодку, катались на лодке, и там берег. Ну, вот с той стороны, где вот мы там, эта пристань была, ну, где лодки давали, там был песчаный пляж такой, там берег достаточно высокий был, но, а внизу песчаная такая полоса, и вот мы эту лодочку там поставили, и мы там что-то загорали, купались, там было шикарно. И вот я вижу сейчас, вот прошло, ну, сколько там, 43 года. Я вижу это место, оно у меня запечатлелось. Вот эта лодочка, вот этот молодняк там наш студенческий, вот эта вот речка Волга, на той стороне берег, там какой-то мост железнодорожный, хрен его знает, что там такое. И вот эта вот лепота, и все, я там, и я снова молодой, и я тащусь от этого дела и так далее. Ну что сказать? Значит, есть много способов. Понимаете, выберите то, что вам удобно, но держите себя в состоянии, как вам сказать, улыбки, в состоянии счастья. И оно от вас пойдет другим людям. Другие люди будут вам улыбаться. Это вас будет зажигать дальше. Понимаете, надо просто цепочку эту порвать. И тогда пойдет все в обратную сторону. Вы попробуйте, если не получится так уж прямо, и надо будет добавить, в следующий раз я вам расскажу еще кое-что. Интересно путешествовать по Калифорнии. Это вопрос или что? Ну, вообще, я очень люблю путешествовать по Калифорнии, и даже вот еще где-нибудь тоже. Так, да. На какой понт нас хотели взять эти, значит, козлы, спрашивают. Тут, правда, комментарий закрыт. Значит, hidden, да, значит, спрятан. На какой понт они как бы угрожают? Ну, то есть, как бы логика у них такая. Они говорят, все люди продажные. Ну, они продажные, это правда, но вот они все люди продажные. Поэтому мы чего хочешь можем с тобой сделать? Вот мы сейчас, вот есть женщина, готова дать показания, что ты ее в своем офисе изнасиловал. Вот она, а там даже не так было сказано, там было сказано, по-английски это звучало так, you are facing the rape charges. То есть у тебя впереди, значит, выдвижение обвинений, предъявление обвинений в изнасиловании. То есть это было сказано вот такими словами. Она говорит, уже есть человек, который готов там дать. Понимаете? Поэтому, да, сотрудники продажные, там, мы знаем, мы их всех знаем, они все продажные, там они за бабки там все, что хочешь, скажут, что мы скажем, то они скажут. Ну все, я не думаю, что у них есть деньги, чтобы купить сотрудника, или там просто человека, который пойдет говорить, что, значит, его там кто-то изнасиловал. Дело в том, что наказание за такие действия, вот, допустим, кто-то пришел и говорит, меня там вот изнасиловали в этом месте. Этому человеку не поздоровится, вы себе не представляете как. Это не то, что вот я могу сказать про кого-то, это же криминальное, это же уголовщина. Понимаете, как наказывается, допустим, изнасилование. Это какое-то страшное преступление против личности. Видите, пришел человек с ложным обвинением, что ему за это будет? Тут ты не отделаешь что-то там 5000 или даже 25. Это серьезно все. Поэтому я не думаю, что у них есть деньги на такое. А это просто блефующие отморозки. Ну, там действительно проблема с головой там абсолютно. Это не, без вопросов. Бомж в ЕС имеет больше доходов, чем средний класс страны Россия. Я не знаю, честно. Я видел бомжей в ЕС. Хочу вам сказать, что я бы им завидовать не стал. Здорово, когда работает система, на нее можно положиться. Ну, она тоже так работает, знаете. Скажем так, она не работает так, чтобы вам от нее было хорошо. Но она работает по своим правилам. Безусловно, там тоже есть живые люди. Они могут где-то так, а где-то сяк там и так далее. В общем... Михаил и Светлана, с Днем Святого Валентина, любви, радости, здоровья, мы вас любим. Наталья тоже умница и молодец, и ей пожелания добрые с праздником. Спасибо. Доброго времени суток. Как в чате ставить лайки? Ну, там пусть ребята объяснят, я не знаю. Расскажите про ваш фиат. Где он? Я что-то пропустил? Ну, мы его продали давно. Я 2 года его подержал и потом вернул обратно. Он у нас близ был взят на 3 года. Я почти не ездил на нем, там, может быть, за эти 2 года наездилось на нем 1007 там, миль. Получилась такая история, что мы переехали подальше в Sunnyvale. Купил я этот Fiat, чтобы ездить из дома. Тут у меня, ну, тут раньше я жил, ну, совсем близко, тут пешком можно было за 20 минут дойти. И я думал, вот я на маленькой машинке буду ездить. Но она шумная, понимаете? То есть, снимать видео в Фиате, там шумно, а я блогер. И получилось, что я ездил на Лексусе все равно, потому что видео писать мог только в Лексусе, а в Фиате этом не мог. И, в общем, так все развалилось. Неправильная была идея. А машинка мне очень нравилась. Очень. Я с таким удовольствием ездил на ней. Их сейчас так много стало, вы не представляете, со всех сторон. Как дела, Ага? Дела хорошо. Сделайте выпуск про солянку. Друзья, солянка удалась. Это было нечто. Солянка удалась. езжу на очень большие расстояния, 2000 километров, фига себе. И когда я проезжаю 18-20 часов, включаю ваши, очень бодрит, только ваши видео не дают спать. Тут некоторые говорят, наоборот, под них засыпать хорошо. А вы впервые столкнулись с вымогательством США? Бывало ли такое, что бывшие соотечественники пытались шантажировать? Ну вот я только что рассказал, да, был случай. Но те двое были в 95-м году, те двое были соотечественниками, а оба. А сейчас там как бы смешанный коллектив. Их тоже двое. Вот один из соотечественников, а другой, который идеолог этого всего, и все это как бы вот его, как бы, так сказать, умственных способностей, так сказать, дело. Вот он как раз не, он нам не соотечественник. Так, прокомментируйте праймериз демократов, ваше видение на это все. Пойдет ли Сандерс или Буттиджич от демов? Ну, послушайте, это же вопрос, на который ответов нету. Я вчера читал интересную статью, которая сравнивает избирательную кампанию Трампа в 2016 году и нынешнюю Сандерса. И находит какое-то невероятное количество совпадений. И в том смысле, что Сандерс как бы шикарно движется на то, чтобы стать выдвиженцем от Демократической партии. Точно так же, как Трампа никто всерьез не воспринимал. Среди начальства республиканского до тех пор, пока не стало поздно уже что-то делать. Значит, ну, не то, что они, может быть, стали бы, но, во всяком случае, никто не понимал, что он таки да, сейчас станет. Все думали, что это так, а это ерунда, а от истеблишмента люди пойдут. И вот говорят, что с Сандерсом та же история. Значит, другие кандидаты друг с другом сейчас борются. Вот там Буттиджич там с этим, с Байденом, да, Байден говорит, что этот, он не Обама, а Буттиджич говорит, ну, и ты не Обама, там, и так далее. И, в общем, они там лаются друг с другом, а Сандерса особо никто и не трогает. И они не понимают, они его не понимают всерьез. Они какой-то там социалист, это несерьезно. Они, вот, и вот они друг с другом там, понимаете? А Сандерс спокойно движется на номинацию. Значит, но еще раз. Ортодоксальность как бы Сандерса, или там Буттиджиджа, или там кого-то еще из них, абсолютно не зашкаливает по сравнению с ортодоксальностью и не традиционностью, допустим, Трампа среди республиканцев. Ну, совсем. То есть Сандерс для демократов не более инородное тело, чем Трамп, например, для республиканцев. Ну, никак. То есть может показаться, что Трамп это прямо святыня республиканской философии и так далее. Даже близко нет. Это изгой. 4 года назад, когда он двигался, это было настолько, то есть вообще никакого отношения ни к партии, ни к чему, клоун. И вообще всерьез никто не воспринимал, понимаете? Это сегодня он их подмял под себя. Сегодня они уже стоят как халуи. Не дай бог, чтобы они ему там возразить чем-то, понимаете? А 4 года назад ничего не было. Поэтому, если то, что произошло с Трампом, в какой-то степени для вас показательно, или это то, из чего можно какие-то уроки извлекать, примените это к Сандерсу. Это же оба протестные кандидаты. Сандерс протестный. Сандерс не принадлежит к истеблишменту. Истеблишмент его ненавидит. Вот они ставили ему палки в колеса 4 года назад. Они сейчас вот Клинтонша написала, там где-то она сказала, про него рассказала, что его все ненавидят, там, все, что он никто, что он-то такое, сякое и так далее. Они его и сейчас ненавидят. Так же, как вот они там Трампа тоже считали клоуном там и придурком, а он их всех поимел. Поэтому, Майкл, давайте посмотрим. Это же и есть самое интересное. Ну, зачем нужен детектив, если, допустим, с первой страницы понятно, кто убийца? Дайте людям возможность развернуть сюжет. Что за историю пишут про вас в Фейсбуке? Про то, что вы раньше не возвращали деньги за iTwony. iTwony мы никогда не делали. Мы как школа никогда не имели возможность привозить людей по студенческим визам. Был момент, когда мы сотрудничали с колледжем Сан-Франциско. Это был 98-99 год. Прошло 20 лет. И вот этот колледж, тогда София была вице-президентом колледжа. Еще не у нас работала, а там. 98-й год, наверное. Значит, короче, этот колледж, они набирали студентов, делали им этот I-20, чтобы они могли приехать по студенческим визам, а мы учили. То есть, как бы наша функция была учить, а их функция была привозить. Там был момент, когда возник конфликт, и в результате этого конфликта, в общем, как бы все это сотрудничество распалось, София, значит, пришлось уйти, мы забрали ее в Портнов Computer School, там и так далее. И женщина, которая руководила колледжем, она реально поехала крышей. То есть, вот когда мы с ней познакомились, она не помнила, куда бумажку положила. А когда прошел год, она не помнила, что вообще была ли эта бумажка в принципе. Она уже такая была немножко выживающая из ума. Поэтому конфликт этот произошел. То есть она как бы считала, что проблемы, которые у них там происходят, они как-то с нами связаны, я не знаю. Что получилось? Значит, колледж вышел из бизнеса. Они накрылись. И получилось, что люди, которые приезжали... Вот он приезжает... А колледжа нет. Ему говорят, а где деньги? Говорит, нету денег. Было такое. Мы, когда заранее знали о том, что сейчас, что скоро все это накроется, было несколько человек, которых мы предупреждали. Мы им говорим, ребята, заберите деньги сейчас, пока деньги есть, потому что дальше денег у них не будет, они не смогут вернуть. Я помню эту историю хорошо, да. Там было человека, может быть, три. Человека три, может быть. Но мы никогда не получали их денег, у нас их никогда не было. Я бы из своих вернул, если бы я у кого-то брал, я бы вернул просто из своих. То есть понятно, что это как бы безобразие. Там было 6 тысяч, они брали 6 тысяч за эту программу. И по тем временам это были приличные деньги, я вам скажу. Но, ну да, были такие, было пару человек, которые в эту полосу попали. Да. Но в основном там еще, знаете что, я не скажу, что все эти люди, но значительное количество людей, которые забирали деньги, там были те, кто забирал, и им отдавали, пока деньги были, им отдавали. Они под видом того, что едут учиться в колледж, получали визу, приезжали, в колледж учиться не шли, говорили, верните нам деньги, и исчезали. То есть такое тоже было, это такое было время интересное. Ну, еще раз, я ни у кого денег не брал, чтобы их вернуть. Я говорил, да, вот мы учим, там, да, мы помогаем, да, мы делаем, но я не мог отдать деньги, которых не брал. Да, вы можете с Софией, София может рассказать более подробно, она в это время была вот вице-президентом этого колледжа, и как они там воевали с этой теткой. Она сказала, не буду возвращать. И кончилось тем, что она, колледж этот закрылся, ее сдали в дом престарелых, там дети или кто-то ее там сдавал. И так вот она, вся ее жизнь так вот и рухнула. Доброй ночи. Школа 9 классов. Поступил в училище, отучился 3 года на электромонтера. Так это уже было, вроде мы рассказывали. Так, праймерис в Нью-Хэмпшире. Ну, я видео делал про праймерис в Нью-Хэмпшире. Ну, первое, там отвалилось сколько-то кандидатов. Надо сказать, что обычно... После праймерис в Нью-Хэмпшире, вот этих двух штатов, количество претендентов, ну, было бы, ну, 2, ну, может быть, 3. Знаете, ну, уже там просто уже все. Сейчас их остается гораздо больше. Вот это интересно, чего дальше будет. И на подходе еще Bloomberg, который проявится 3 марта, да, осталось вот тут 3 недели, мы посмотрим. Но, в общем, как бы, я к этому отношусь как... процессу, в котором много неизвестных, и этим он мне симпатичен, импонирует. Вот так бы я сказал. А кто из них конкретно будет? Ну, я не знаю, я не член там, и я не зарегистрированный там избиратель от Демократической партии и так далее. Дай им Бог здоровья, пусть они там выбирают. Мне нравится, что у них есть выбор. У них есть возможность там с программами, с какими-то принципами, люди, которые себя к этой партии причисляют, имеют возможность определиться со своими симпатиями, антипатиями, там еще с чем-то. И вот это, этим оно здорово. Понимаете? То есть мне не нравится, когда под козырек взяли и все. Команда сверху была, все взяли под козырек, вот как мы видим на той стороне. И они там, собственно, вот и все. Вот. А у этих как раз появилась возможность историческая. что-то такое вот с чем-то определиться. Нету явного кандидата от истеблишмента, которого поддерживает истеблишмент, пытаясь задавить всех остальных. Никого не давят. Понимаете, вот как они Сандерса давили тогда, сейчас никого не давят. Ну, пожалуйста, вот давайте, ребята, покажите, кто на что там способен. Сколько стоит США взять частный самолет на прокат? Я не знаю. Так, Наталье говорят, какие прививки для кошки? Ну, это Наталье, нет, я не знаю. Плотником работаю, люблю физическую работу. Думаю, что мне 30, а к 40 и дальше будет тяжелее. Но в офис идти работать для меня будет, наверное, стресс. Что делать? Я вам скажу, будьте бригадиром плотников. Ну, не надо самому там фигачить, а уже берите заказы, там, обучайте молодняк. Таким прорабом становитесь небольшим, подрядчиком. Нет ли канала на Ютубе у Натальи? Я не знаю. Так. В Калифорнию, наверное, только одни айтишники едут. Юристу, как я, в 35 лет в США делать нечего. Ну, как вы скажете, так и будет. Скажем, если скажете, найдете чем заниматься, значит будет, не найдете, значит не будет, я не знаю. Определитесь с тем, чем заниматься. Вот если вы думаете, что вы юристом поедете в другой штат, какой-нибудь, я не знаю, там, в Оклахому, и пригодитесь там как юрист, я думаю, что вы в Калифорнии как юрист скорее пригодитесь, чем там. Тут большое русскоязычное население, вы можете там годик поучиться, доздать там, что положено, там этот бар сдать, и будете юристом американским. Тут полно людей, которые стали американскими юристами из наших соотечественников. Так. Идем дальше. Михаил, распространена ли в Калифорнии традиция весенней уборки? На днях решил разгрестись в чулане, на хате. Обнаружил очень много лишних вещей. У нас их продают на гараж-сейлах. А у вас как? Вот у нас то же самое. Продают на гараж-сейлах. Обычно гараж-сейлы бывают, ну, круглый год. Но, в общем-то, действительно, больше это летом, весной тоже есть такое, да. 23 года, лингвист-переводчик. Идти ли в магистратуру? Ну, если вы тяготеете там, к научной деятельности там, или к чему-то такому, я не знаю, аспирантурам, я не знаю, ну, вы должны сказать себе, зачем. Ну, если вы знаете, зачем, идите. Если вы думаете, а нужно ли оно мне вообще, ну, может быть, не надо. Привет из Краснодара. Дорогу осилит идущий. Кто ищет работу, дает обязательно. Ну, в основном, конечно. Для себя нужно решить, готов ли ты работать. Это важно. Кто не хочет работать, ищет оправдания. Всем удачи и терпения. Да. По визе B1, B2. Какие есть шансы легализоваться в стране, кроме политики? Абсолютно все, какие есть визы, там, в смысле способы получения грин-карты, все доступны. Вы можете вступить в брак, вы можете получить рабочую визу, вы можете по бизнесу и так далее. Это абсолютно все возможности ваши. Так, вот Алексей Сухов говорит, что у него день рождения скоро, и скоро он поедет в Калифорнию. Я думаю, и то, и другое совершенно замечательные события. Говорит, теперь кроме бандитов ничего не интересно. Ну, нет, ну, судя по вопросам, которые мы здесь обсуждаем, про бандитов очень мало. Когда вы летаете на отдых? Ну, в ближайшее время. Михаил, мы увидим ваш курс и книгу по поиску работы в США, или вы оставили эту затею? Пока что, вот вы видите, чем приходится заниматься. Поэтому я думаю, что я вернусь к этой затее, но мне надо немножко в себя прийти. И я думал, что я буду писать текст на форуме «Говорим про ЕС», как бы, таком, скажем, дружественном месте, где люди будут своими комментариями мне, так сказать, помогать. Но эта часть затеи абсолютно провалилась, потому что дружественного там почти не осталось, там, может, 15%, а количество неадекватов зашкаливает, и, к сожалению, даже вот модераторы есть абсолютно, ну, точнее, один, во всяком случае, одна, совершенно на всю голову. Поэтому я думаю, что я не буду в таком недружественном месте этим заниматься. Я найду способ писать текст и получать комментарии, обратную связь. от людей, которые заинтересованы, а не от каких-то таких комплексующих, несостоявшихся в жизни людей, которых с любого форума надо гнать поганой метлой. Что я, собственно, и делаю у нас на канале. Являясь инженером-самоучкой в нефтехимической сфере, смазочный материал, являюсь, в РФ используется в оборонке и космосе. Могу ли я своим партнерам предложить услуги, работать в США, куда обратиться? Ну, если вас интересует специфика отрасли, то я совершенно не владею, то есть я как-то совсем в другом мире нахожусь. Если ипотека, влияет ли это на получение грин-карты? Это ваши внутренние дела. На получение грин-карты, в смысле в лотерее там или что-то, влияет внешнее. Да, то есть, вот скажем, у них есть свои критерии какие-то. Ипотека – это ваши отношения с вашим государством. А получение грин-карты – это ваши отношения с тем государством, с американским в данном случае. Поэтому так вот. Петрович говорит, поставь камру рядом с текстом. Боже, что это? Камру? Что это? Камру? Я не знаю, что вы такое сказали. Так. И скажите, что я поставлю с удовольствием. 35 лет, занимаюсь тэквондо. Завтра участвую в соревнованиях после 20 лет перерыва. Поболейте за меня. Ну, поболеть я не знаю, но я вам желаю всяческих успехов. И самое главное, чтобы вы так, как бы для себя удовольствие получили. Так. Так. Хотелось бы посмотреть Калифорнию. Сколько в США стоит взять на прокат самолет? Не знаю. Не брал. В чем смысл самореализации? В самореализации. Как можно побывать в компаниях IT знаменитой Кремниевой долины? Никак нельзя. Ну, тут есть такие места, куда можно прийти специально. Вот у Фейсбука есть там пятачок, там можете прийти там этим лайком своим, там сфотографироваться. У Гугла есть такой Visitor Center, и там все эти скульптурки андроидные, магазин хороший там, и коврики для мышки, там и стаканчики, и там всякая символика вот такого плана. Ну так, чтобы уже прямо туда пройти, так просто не пускают, надо с кем-то. Люблю ли я ретро-автомобили? Очень люблю посмотреть на них. Вот. А так, чтобы ездить, не пробовал. Тестеры в США работают до самой пенсии. Их не увольняют через старость и не заменяют на молодых. По-всякому бывает. То есть я знаю много людей, которые доработали до пенсии, и ничего так с ними не случилось. Но в целом экономика же такая динамичная. То есть где-то сокращение, где-то в Индию перевели, где-то в другой штат переехали, где-то проект закрыли. Всяко бывает. Но, конечно, когда тебе там 63, да, сложнее искать следующую работу. Это правда. То есть мы-то все время с этим дело имеем, поскольку люди приходят, потеряв работу, они приходят там квалификацию повышать, за них unemployment деньги платят и так далее, но сложнее, да. Есть полно народ, которые спокойно доработали до пенсии. И не только в тестировании, в любой профессии. Какие языки программирования стоит учить для успешной работы в IT? В Силиконовой долине 26 лет, образование высшее строительное. Ну, если так, силы есть, настроение есть, значит учите там. Ну, опять, дело же не только в языке, там целый комплекс всего. Ну, посмотрите, знаете, давайте что сделаем. Я не буду вам так говорить, чтобы совет мой не выглядел дурацким. Двигайтесь на какой-то форум, где люди, где айтишников много. Вот тот, или говорим про уезд, или там привет.com. Ну, вот куда-то туда пойдите и спросите. Я понимаю, что какой бы ответ я вам ни дал, он не будет хорошим. Поэтому мне не хочется отвечать. Стоит ли в 2020-м начинать изучать ручное тестирование? Если да, то с чего начинать девушке без технического образования? Ну, я вам скажу так. Если вы хотите изучать автоматическое, то все равно надо бы начинать с ручного. То есть, ну, скажем так. Если вы хотите быть программистом, например, в банковских приложениях, то вам нужно разбираться в банковском бизнесе. Если вы программист специфически по, там, скажем, я не знаю, по играм, то вы должны что-то такое понимать в играх тоже. Это не просто вообще программист, а он специализируется. Значит, если вы специализируетесь в написании кода, который что-то тестирует, вы должны понять, что такое тестирование. В данном случае, если мы говорим про автоматизацию ручного тестирования, все эти там Selenium WebDriver, такого плана инструмент, вы должны понимать, что такое тестирование, что такое тест-кейс, что такое тест-план, что такое баг-репорт, как это все крутится в компании и так далее. Поэтому вы можете в параллель это изучать, я не знаю, но я вам случай расскажу. Я тогда еще в гараже вел этот курс, и приходит дядька один, ну там группа уже шла, приходит один дядька, такой лет 45-46, и он говорит, вот я там не знаю, я интересуюсь, я говорю, ну вот посиди у меня на уроке там, посмотри. Он у меня был на двух или трех уроках. В это время мы как раз занимались автоматизацией. Ему очень понравилось. Там же несложно было, там, что там за автоматизация. И он так радостно, вот там это все. И я в какой-то момент говорю, все, ребята, вот у нас есть там приложение, вот в нем какой-то функционал, вот, значит, давайте пару тест-кейсов, значит, напишите вот такой тест-кейс, такой, и вот мы, чтобы оттестируем. И он такой, типа, позитивный такой дяденька. Он мне так оказался довольно пожилым тогда, мне было там лет, не знаю, там 37-38. Вот. И он, значит, меня подзывает и говорит, Михаил, он говорит, скажите, что вы хотите, чтобы я запрограммировал? Я говорю, ничего не хочу. Я говорю, вот есть задача, надо протестировать вот этот функционал. Я говорю, ничего программировать я не хочу, чтобы вы программировали. Он говорит, ну хорошо, надо же написать какой-то код. Я говорю, да. Он говорит, ну так а какой код вы хотите, чтобы я написал? Какую программу? Я говорю, никакую. Я говорю, если я буду тебе объяснять, какую программу тебе написать, так мне проще самому написать и все. Мы тестируем, мы не пишем код, мы тестируем вручную, автоматизировано, как угодно, но мы пишем код, чтобы тестировать, а мы не пишем код, чтобы скажи мне какой, я тебе напишу. Понимаете? И он ушел, больше не приходил. Я как-то наткнулся на него в Сан-Франциско, там спустя, наверное, год-другой. И вот он шел по улице, вот в той же самой курточке своей, такой же какой-то вот такой невзрачненький такой, перешел на другую сторону улицы, когда меня увидел. Ничего в жизни не произошло у него, понимаете? Он хотел, чтобы мир под него прогнулся. Вот он как-то на фортране писал, на чем-то стареньком таком, что ну никак, вот в том мире уже не работало. И вот он говорит, я программист. Я говорю, что ты хочешь, чтобы я запрограммировал? Да ничего. Какие ощущения от канадского Ванкувера? Я очень люблю Ванкувер. Очень-очень-очень хорошее ощущение. Сильно ли там холодно? Нет, там океан теплый. Почему? Там не сильно холодно. Есть ли знакомые тестеры из этого города? Вы себе даже представить не можете, сколько. У нас оттуда всегда был поток студентов. Сейчас этого нет, но вот в 90-е, вы не представляете, у меня человек 40, там, может быть, 50, выучилась, уехала в Ванкувер, там работали. Не знаю, как сейчас там, но многие сейчас работают. Что в США с пивом трескают, кроме чипсов? Крылышки куриные, например. Так, спасибо за пересылку грин-карт для Ковалевых. Очень приятно. Вы начинали программировать еще в СССР? Я никогда не программировал. Ну, то есть, мне приходилось иногда что-то такое делать. Я же электронщик. Я микропроцессоры, там надо было там, немножко программировать. Так, я не был программист как программист. Ну так, мы, конечно, мы в школе учили, в институте учили, там на работе приходилось там где-то чего-то. Но я не программист никак. То есть я не боюсь, там надо, сяду запрограммирую, там, ну что такого. Но это не то, что вот я как-то профессиональный программист, там нет. Нет информации о иммиграции через Мексику, я не знаю. Ничего не могу найти о Южной Каролине. Очень скудная информация. Ну, что, такой плохой штат, что никто туда не едет и не говорит? Ну, послушайте, если никто ничего не говорит, ну, может быть, и вам не стоит сильно. Чего вы прицепились к этой Южной Каролине? Что вам мало мест, куда можно поехать, о которых пишут и говорят и так далее? Я тоже про Южную Каролину особо ничего такого не слыхал. Чтобы там кто-то жил из знакомых, чтобы какая-то движуха была и так далее. Как вы относитесь к Алексу Брежневу? А как? Я почему я должен вообще к нему как-то относиться? Ну, там есть какие-то люди, которые занимаются как бы ГБшной такой дешевой пропагандой. Ну, их много. Ну, и а что я, почему я должен к нему как-то относиться? За кого будете на выборах в США голосовать? Ну, пусть определятся с кандидатами. Ну, за Трампа точно не буду. Так, правильно понимаю, что они шантажировали вас тем, что вы помогаете с работой нелегалам? Ну нет, ну что вы? Нет, 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 абсолютно нет. Я пример с нелегалами приводил как... это просто пример был о том, что есть... я взял некоторый вид деятельности, который не является, который является нарушением. Вот есть нарушение. Найм нелегала – это нарушение. И я говорю, что практически любой ресторан, тут вот общепит там и так далее, там есть стройка, там есть сколько-то нелегалов, которые там работают. И вы можете пожаловаться там, допустим, вы увидели, что там нелегал, вы пожаловались, вы возмущенно пожаловались. Нет проблем. Но если вы пришли к этому человеку и сказали, у тебя работают нелегалы, либо ты мне платишь, либо я пожалуюсь, в этот момент вы становитесь преступником. И вы идете по статье вымогательства. И вам положен срок за это. Если он вам даст хоть копейку, вам положено больше денег. Есть попытка вымогательства, да? Attempted extortion. А есть настоящая, где тебе уже и деньги прямо дали. Вот если он вам дал этих денег, то вы получите больше срок за это. Я только пример такой приводил. Это никак ко мне не относится вообще. Я специально взял абстрактный пример. Там рестораны, там магазины, стройка и так далее, чтобы к нам не относилось. Я продемонстрировать принцип хотел. Нет, нет. Привет из Коста-Рики. Коста-Рики, привет. А я вот не хочу никуда эмигрировать. Так и не надо, господи. Люблю путешествовать. Как я любил путешествовать, когда жил в СССР. Невозможно было, только по стране. Так, да. Отзыв о буткампе у Славы. Четко, в соответствии с требованиями рынка. Результат, сразу после буткампа, первая работа в США, сразу на позиции SDET, full time, с очень хорошей зарплатой. Ну, что же, Евгений, я приветствую, как бы. Да, Слава совершенно удивительный в этом плане человек. То есть, я даже не знал. То есть, когда я первый раз посидел у него в классе, вот 2 года назад, там почти в мае он начал, я просто ошалел. И он так, как-то так, знаете, спокойненько, спокойненько и абсолютно совершенно гениально ведет. Это потрясающе. Слава в этом плане совершенно потрясающий парень. В Санкт-Петербурге водку, говорят, очень даже пьют. Ну, я спокоен за вас. Так, хорошо. Выпил час назад 250 мл залпом. Запил энергетиком, чтобы воспринять то, что происходит на Рубинштейна. Это у вас какая-то питерская специфика. Я про Рубинштейна ничего не знаю. Я знаю много Рубинштейнов, но, видимо, это не те, что у вас там. Так. По какому принципу в школе формируются группы, которые учатся на кампусе? Вот они так приходят по времени и записываются. Никто их специально по принципу не формирует. За сколько по времени нужно записываться на обучение? Обычно, там, скажем, если вы за пару недель пришли, то место есть. Но бывает, что и за месяц нет. Зависит от расписания, от времени, от сезонности. Летом меньше народу, зимой вот сейчас больше. Какая зарплата студента на выходе с курса? Ну, $30 в час вот мы обычно. Так, я ориентирую их на $30 в час. Ну, там плюс-минус. Там. Бывает намного больше, я просто не хочу вам голову морочить. Бывают такие деньги, что у меня самого челюсть отпадает. Миша, зачем ты им рассказал, если знал, что толку не будет? Я не понял, к чему разговор. Зачем я кому-то рассказывал, если знал, что толку не будет? Я выпал из контекста, не знаю, к чему относится. Как вы относитесь к профессии промоутера? Это должен быть человек, которому нравится эта работа. Никакая работа не дает человеку счастья, даже деньги платят, понимаете, если это не его дело. Есть люди, которые это самое, ну, с удовольствием. Значит. Что там с Алексеем из Элисты? Только откуда же я знаю? 5 лет назад снимали. Я надеюсь, что все хорошо. Ну, что же. Так. А что правда, номер соцстрахования можно перезаказать, чтобы быстрее было? Да. Когда у вас есть адрес, вы идете в локальный офис и прямо говорите, мне бы вот, я не получил, дайте мне. Они могут сказать, ну, подожди недельку. А могут сказать, да ради бога, там, ну, пожалуйста. Можно, да, можно. Так. Это мы сейчас только отрабатываем там. Слушайте, сколько же там этих комментариев-то? Ну, хорошо. Если не профильному спецу досталась позиция Project Manager в американском стартапе, успешно на ней проработал 2 года, стоит ли наверстывать азы, языки программирования, или продолжать путь менеджера? И то, и другое. То есть вам не нужно знать там, программирование так, как знает программист, поскольку вы не программируете, но получить формальное образование, допустим, там, в Computer Science, если вы находите в этом бизнесе, занимаетесь менеджментом, ну почему нет? Может, если Буттиджидж станет президентом, будет проще приехать в США? Безусловно. Безусловно. То есть сейчас администрация как бы кардинально противоиммиграционная. Безусловно, не только любой демократ, но даже любой республиканец, кроме вот, допустим, конкретно Трампа, сделал бы систему гораздо более мягкой. Это не республиканская позиция, вот это вот то, что они устраивают, это абсолютно не республиканская. Вот, допустим, такая икона республиканцев, как Рональд Рейган, он говорил, я не вижу никакой проблемы в том, что если человек изначально попал в страну нелегально, но он в ней живет, и он делом доказал, что он хороший гражданин и так далее, чтобы его легализовать, и чтобы он был, так сказать, вместе с нами, со всеми. Это, говорит, икона. Понимаете? А вот эти вот, это просто уже, как бы, это нацизм какой-то, понимаете? То есть, я не хочу сказать, что надо открыть границы и страну там как-то заполонить там кем-то. Это тоже экстрим, понимаете? Один экстрим не оправдывает другой экстрим. Я никакого экстрима не хочу. Вот должно быть как посередке, да, чтобы так, как бы, чтобы все были довольны, более-менее. Не абсолютно довольны, истребив всех остальных, а так, чтобы как бы всем хватило. Вот. На чем система всегда и стояла. Так. Мне 46, из Казахстана. Мужа, детей нет. Сейчас идем дальше. Английский базовый, образование высшее музыкальное, хорошо. В планах переехать в США, освоить ручное тестирование. Стоит ли переезжать? Какое ваше мнение? Ирочка, если ваш переезд напрямую зависит от освоения ручного тестирования, то, может быть, не надо. Но если вы, значит, скажем, готовы заниматься преподаванием музыки, такого плана, вы в порядке, даже без ручного тестирования. Поэтому все-таки иммиграция это не должно быть связано с профессией. Это что-то больше, чем это. Какой плейлист, говорят, лучше смотреть? Ну, я считаю, что плейлист «Философская тетрадь», он такой как бы основной для меня, самый интересный. Но дальше вы просто можете выбрать, что вам там нравится. Может быть, вам нравится смотреть open house, может быть, вам нравится смотреть там про Портнов Computer School. Я думаю, что, или там про иммиграционные вопросы. Там у нас есть политическое убежище, есть там, скажем, плейлист. Ну, разные. Их десятки там этих плейлистов, я даже не знаю. Мой любимый – это «Философская тетрадь». Вот там, где вы уже от 173 дошли до 80 в обратном порядке. Это мой любимый, я как бы очень, очень поддерживаю. Смотрю, у вас лет 8, говорит Василий, говорит, вы такой позитивный. Говорит, спасибо. Ну да, так, с детства такой. Насколько в США востребованы механизаторы? Вы знаете, что? Вообще в сельском хозяйстве работы много. Если вы про этих вот. А, он тут добавляет, бульдозеристы и экскаваторщики, это стройка. Очень востребован. Очень. Тоже там есть сезонность, понимаете? В строительстве есть сезонность. Бывает, когда торчит все и нет работы. А бывает как раз наоборот, и все очень хорошо. Тут нам кто из Висконсина, друзья. Берем звонок сейчас. Алло. Нет, это по школе я должен отказаться. Так, моя бабушка всегда говорила, что сейчас нет войны, а остальное приложится. Ну, люди, которые войну пережили, друзья, они уже все остальное, если войны нет, уже нормально. Надолго ли Кыргызстан включили в черный список именно грин-карт лотерею? Это зависит от того, как долго нынешняя администрация будет оставаться администрацией. Вот как только она поменяется на что-то. Так. Михаил, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть список востребованных профессий для грин-карт? Ну, правда, я не знаю. Там нет такого востребованного. Там есть список профессий, которые позволяют не иметь образования там. А можно, то есть, скажем, профессии, которые, чтобы по ним работать, надо реально было бы иметь образование, но опыт как бы заменяет образование. Есть такой список. Есть ли в Калифорнии русская баня? Ну, наверняка есть. Вот в Сан-Франциско вроде есть, я там никогда не был. Думаете, стоит ли Госдепу ввести правила подачи заявлений на грин-карту в письменном виде, дабы цена отправки письма по почте поможет исключить случайные заявки? Пусть они сами разбираются без меня. Если вопрос приемлем, пожалуйста, расскажите об истории происхождения, назначения цепочек, которые вы со Светланой носите. Благодарю. Мы такие активные потребители всякой магнитной продукции. Магнитной. Вот эта цепочка, она с магнитиками. Но у нас много чего, кроме цепочек. Вот я сижу там на сиденье, оно с магнитиками. У меня дома матрас, он с магнитиками. Одеялко сверху, такой, покрывалка, оно с магнитиками. Вот я, ну, сейчас попробую показать. Вот. Ну, тут ножик такой, ну. О, видите, вот он. Оно магнитное. Я извиняюсь, что с ножиком, но просто сталь. Сейчас столько всего делают, что не из алюминия какой-нибудь, не магнит. Да. Вот, оно магнитное. Оружие приобрели? Я обойдусь. Без оружия обойдусь. Я вам скажу, почему я не хочу. Я боюсь, как бы я в себе не уверен, вот так скажем. И я боюсь, что если у меня будет оружие, то как бы я бед каких-то не натворил, понимаете? Я могу вспылить, я могу эмоционально что-то отреагировать, я могу в какой-то момент контроль потерять над собой там или что-то. Я этого боюсь. Я боюсь представлять опасность для общества. Если бы мне было там 20 лет или 30, я вообще бы об этом не думал. Я бы не думал о том, что я опасен для общества, я бы думал о том, что и я сейчас выйду такой мачо там и в лоб там кому-то. Понимаете, я сейчас так не могу. Я боюсь, вдруг что? Понимаете? Сколько случаев есть, когда дети, когда между делом, когда хрен знает там почему, когда вспылил, не понял. Каждый день публикуют. Практически каждый день есть публикации, кроме тех, как человек там преступника отогнал, есть публикации о том, как вот просто вот ни от чего, понимаете? И вот этого я боюсь. Есть две работы. Работаю на траке, а моя мать бэбиситтером. Хорошо. Будь вы на моем месте, куда бы вы сами пошли, а куда мать пристроили? А я же не знаю на вашем месте, у вас же свои таланты, склонности, вам что-то нравится, что-то нет. Есть люди, которые работают на траке, и это лучшее, что в их жизни было. Понимаете? Бэбиситтерам тоже есть люди, которые, я бы им ребенка не доверил, но они тоже идут в бэбиситтеры, потому что вроде там деньги платят. А есть люди, которые родились для этого, и которые потрясающие бэбиситтеры, их там с рук на руки передают, они там вообще не знают, что такое искать работу. Поэтому даже я не знаю. Я думаю, что, может быть, вы абсолютно в шоколаде. А если вы не в шоколаде, вы должны спросить себя, чего бы вам еще хотелось. Может быть, вы как-то изменили бы путь и так далее. Я не вижу, чем плохо быть на траке или там, скажем, бэбиситтером. Я считаю, что и то, и другое, две достойные работы, очень, очень важные, востребованные. И там можно самореализоваться. Они тоже, я думаю, не дураки, что пошли на то, что угрожать вам в открытую, и это в хваленом правовом государстве, это же из 90-х. Нет, они действительно дураки. Вы думаете, что они не дураки, но они гораздо хуже, чем дураки. Они абсолютно неадекваты. То есть вы даже представить не можете степень неадекватности этих людей. Поэтому все вот это хваленое правовое государство, они считали, что они как-то вот без этого могут обойтись. Но хваленое правовое государство сейчас ими очень так занимается абсолютно в том же самом процессе, в котором оно занимается со всеми остальными людьми. И любой преступник, который идет на преступление, он думает, что хваленое правовое государство до него не доберется. Разве кто-то идет на преступление с тем, чтобы сесть в тюрьму? Ну, сами подумайте. Вот, собственно, и все. Поэтому это абсолютный дегенерат. Я их знаю. Я одного знаю там уже лет 5, а другого там год. Патологический дегенерат. Ну, точнее, скажем так, вот тот, который затейник, главный, все это придумал, патологический дегенерат. Бывает так с людьми. Я видел людей, которые потихонечку, знаете, скатываются вот от какого-то относительно адекватности в какую-то совершеннейшую неадекватность. Вот какой-то путь они там оба проделали, и вот докатились до какого-то такого состояния. Их, с одной стороны, даже жалко. Не в том смысле жалко, что они не должны понести наказание. В том смысле жалко, что люди, которые могли бы жить как люди, оказались вот в таком дерьме и докатились до этого. И вот это вот рассуждение, что все продажные. Понимаете? А вы бы видели, с какими лицами они со мной разговаривали, с каким выражением лица они со мной разговаривали. Там матершина там через слово. Понимаете? Они такие растопыренные. Они так... Вы не представляете, какие поганые рыла у них были у обоих. Что... Вы пытаетесь логически к этому подойти. А есть вещи, где логики нет. Вот я вам расскажу анекдот такой. Старый-старый советский анекдот. Урок русского языка в грузинской школе. Учитель говорит, дети. Он говорит, русский язык очень сложный. Вот, например, он говорит, слово «кон» пишется с мягким знаком, а «тарелька» без. Этого нельзя понять. Это нужно запомнить. Этого, вот этого, того, что они, нельзя понять. Понимаете, вы пытаетесь понять то, что понять в принципе нельзя. Я вас не осуждаю. Вы, так сказать, разумный человек, вы думаете, что все остальные тоже разумные. Но как разумный человек вы должны признать, что есть люди, которые разумными не являются. Иначе бы они никогда не стали этого делать. Вы хотите сказать, что все разумные, просто я рассказываю так, что получается, что они идиоты. Ну, пожалуйста, вы можете так. Живу в Европе. Возможно, в скором времени получу тут гражданство. Все равно, в прошлом году принимал участие в грин-карт. Может, не стоит думать об Америке? Опять язык учить, опять все с нуля. Вы для себя определитесь, зачем? Говорит, все стали корчить гримасы. Вы согласились на сотрудничество с российскими новостями? Не, ну он, мы поговорили там, и он пропал куда-то, я не знаю. Карнеги, который про улыбку писал искусственную, так он умер в 66 лет от суицида. Кстати, да, он об этом писал. Да, наверное, я у него и прочел. Здравствуйте, есть ли спрос на людей творческих? Мы с супругом имеем художественное образование, изобразительное, прикладное. Там, где нужны руки, все получается. Ребята, в зависимости от того, насколько вы, так сказать, соответствуете рынку, вы можете от ничего до очень приличных денег зарабатывать. То есть, если вы в струю пошли и поняли, да вы что. Эти вещи здесь дорого стоят. Да. Одинцово вас приветствует, чтобы я так жил. Бывал в Одинцово. Заряжаюсь позитивной энергией. За кем стоит андерграунд? Во вопрос-то. Ну, я-то тут сверху граунда. Да, я же не знаю, что они там. В принципе, андерграунд обычно левый такой. Расскажите блиц, Трамп, итоги. Да ну его нафиг. Вы поймите правильно, это же вопрос, как бы сказать, факты перестали иметь значение. Ну вот, например, вот я вам пример приведу. Значит, вот было там обращение к нации, да, вот там Трамп выступал, совместное заседание. Там. И вот он говорит, за те 3 года, что я вот там был президентом, мы достигли невиданного ранее уровня прироста рабочих мест, и вот такие мы крутые там пацаны. За 3 года, значит... За эти 3 года выросло количество рабочих мест, увеличилось на 6,5 миллионов. За предшествующие ему 3 года, когда Обама был президентом, увеличилось на 8 с лишним миллионов. Более того, были периоды времени, когда увеличилось существенно больше, чем 6,5. И вот он говорит, и вот толпа зомби кричит «Ура!», Такого никогда не было. Вот это президент. Вот это... Им никому не стыдно. Никто из них, вот этих вот, никто не сказал, я извиняюсь, ну такой мужик там, но он в целом хороший, но вот просто врет, как Троцкий там через слово. Ну, вот так, ну по-своему урод, да? Нет. Они говорят, ура, блин. Поэтому, что вы хотите, чтобы я вам рассказал? Вы думаете, Мексика заплатила за стену? Нет. Вы думаете, он закрыл миграцию? Нет. Он ничего, ну, вот единственное, что реально было сделано, это ограбление казны государственной в виде вот этой налоговой реформы, которая якобы должна была дать увеличение там занятости, но совсем не к тому привела. Совсем не к тому. Прирост рабочих мест после принятия налоговой реформы, после, чуть меньше, чем было до того. Оно не выросло. Тем более оно не выросло существенно. Оно просто немножко снизилось. Чуть-чуть так снизилось там, на 5%. Куда деньги пошли? Ну, то есть мы знаем, кому они пошли. Но, понимаете? Поэтому какие там итоги-то? Но если вы будете говорить с людьми, которые как бы вот зомбированы вот этой всей бредятиной, они вам расскажут, это вообще, ну, я не знаю там что. Поэтому... Как дожить до глубокой старости с адекватным восприятием действительности? Нам не дано управлять этим особо. Понимаете, есть вещи, которые вот, даны или не даны. Поэтому мы можем, конечно, повлиять, стараться, да, как можем. То есть мы можем, скажем, нагружать мозги, там, даже вот кроссворды, казалось бы, решать тоже помогает. Мы можем физически себя поддерживать. И так далее. Но, к сожалению, мы не можем уйти от своей генетики. Мы, ну что же тут? Почему не покупал акции Теслы? Я вообще акции не покупаю, поэтому и Теслы. С Валентином поздравляют. Так, живу в Украине, занимаюсь установкой систем видеонаблюдения. Ага. Думаю о переезде. Вопрос, буду ли я конкурентен с такой профессией на рынке, либо же стоит попробовать себя в QA? Ну, есть такая работа, в общем-то, почему нет? Кроме того, а что QA? Ну, пожалуйста, а что не программистом? Ну, это вы должны определиться. Если вам это нравится, то работа такая есть. Вот. Мужчина, 31 год. Английский средний. Работаю логистом. Какие шансы стать тестировщиком через вашу школу? Откуда же я знаю? А, английский средний, работаю... Ну, 31 год хорошо, это в плюс. Английский средний, ну, хотелось бы лучше. Работаю логистом, неплохо. Какие шансы, кстати, немножко английский подтянуть, а заниматься как проклятый. И вперед. Вы что, съехали с диеты? Да нет, вроде я так. Я в постоянном весе нахожусь уже, наверное, года полтора, никуда, ничего. Токсичный брат, как с ним общаться? Да не общайтесь. Ну, то есть, не общайтесь так, чтобы он перестал быть токсичным. То есть, вы скажете, знаешь что, ты ему скажете, чувак, ситуация такая, что ты как-то, мне плохо от общения с тобой, и вот это, вот это, вот это. Поэтому, это твой выбор. Если ты хочешь со мной общаться, ты этого не делаешь. А если не хочешь, то и не надо. Студенты, которые учатся, параллельно подрабатывают? Как правило, нет. Как правило, бывает, но как правило, нет. Найдется ли подработка в свободное время? Найдется, но свободного времени, я не знаю, где вы возьмете. В общем, похоже на моего отца, мультик Ласточка. И даже голос. Одним словом, он это вы, только казахская версия. Эх, я шапки домой забрал. Мне из Казахстана привезли такую шапку шикарную. Будете подавать на эту шпану в суд? А зачем? Вы поймите правильно. Подавать в суд можно на кого-то, кто нанес тебе, например, материальный ущерб. И ты обращаешься в суд, чтобы тебе денег вернули. А что же мне на них суд? Я обратился в полицию за защитой. Полиция составила репорт. Значит, дальше она начинает с этим работать. Я уже не могу вмешаться, уже пошла машина работать. Дальше, значит, они с этим работают, подают окружному прокурору, district attorney, подают окружному прокурору. Он смотрит, что произошло, и... Либо он возбуждает дело в суде, значит, либо он не возбуждает дело. Это не наш... Я не могу на это повлиять, я никак к этому отношения не имею. Но подавать на них в суд должно быть за что-то. Ну, в смысле, ну да, они, конечно, уроды и все, но я должен в суд прийти и сказать, я хочу, чтобы они что, денег мне дали? У них нет денег, во-первых. Во-вторых, мне придется доказать, что какой-то они мне ущерб принесли, и я даже не знаю, как это считать. И есть понятие такой репутационный ущерб, да, для репутации. Но я в этом смысле говорю, что, ребята, если вы будете этим заниматься, то я вынужден буду аналогично вот поступить в отношении вас. Я буду вынужден опубликовать ваши имена и рассказать там, сказать, все эти дела. Поэтому там, где речь идет о ущербе для репутации, мне пока не за что их судить. Пока. Вот. Ну и, собственно, я надеюсь, что мы до этого не... У них денег нет, ну что же вот их судить-то, если денег нет? Поздравляю Михаила и Светлану с Днем влюбленных от Кривого Рога, друзья. Ну, за неимением Прямого Рога, друзья, и так и Кривой тоже годится. Олегу спасибо. До отъезда в Америку вы много путешествовали по России? Немного, но бывало. В основном в командировках. Какие места вам больше всего запомнились? Ой, мама родная. А мне всюду запомнилось. Я не знаю, мне всюду нравилось. Я не только по России, я по СССР путешествовал. Я в разных местах был. Я был в Молдавии, в разных местах на Украине, на Кавказе, на Волге, в Питере, там, ну, в Золотое кольцо России там, и так далее. Мне всюду очень нравилось, всюду. Я бы сказал, что бесподобное совершенно место, например, из того, что я видел, это озеро Селигер, например. Это вообще нечто. Карелия, потрясающее место. Ну, я не знаю, Прибалтика очень-очень меня тогда впечатлила. Я не знаю, ну там почему я? Когда ты молодой, здоровый, настроение хорошее, все классно, чего. Из Протвино от физиков анекдот в копилочку для поддержания настроения. А кто вы по национальности? Да. Что да? Таки да. Я вам другое расскажу. Петька говорит Василию Ивановичу. Василий Иванович, говорит, а правда, говорит, что ты еврей? Василий Иванович говорит, видите ли, Петр? Вот, собственно, все. Больше нет ничего. Михаил помолодел. Так. Как вы там держитесь? Держимся, я не знаю, а что нам, а что мы, да, у нас выбор есть. Держимся. Привет из Украины, Северодонецка. Любим вас. Взаимно. Наши чувства взаимны. Ждем дату интервью по 2020. Вам чем хорошо? Будет дата. Ну, так, вы можете ждать, можете отвлечься и другими делами заниматься. А дата все равно будет и та же самая. Так. Пока я в Беларуси, я против Трампа. Но как только получу грин-карту, сразу стану его сторонником. Да, ну хорошо. Я скажу, ни пока вы в Белоруссии, ни пока у вас гражданства американского не будет, как бы то, что вы сторонник или противник, абсолютно никакого значения ни для кого не имеет. Только так, может, для настроения. Так. Михаил, вы уже поздравили Елену. А что с Еленой? Вы уточните, что вы имеете в виду. Так, сколько нужно тратить денег в США на проживание и еду? Ну, сколько денег получается откладывать? Меня пугает то, что не имеет крыши под головой в США. Ну, как бы мы все проходили через то, чтобы там решать вопросы материальные. Да. Так. Долгое время работать на жилье и еду. В общем, какая должна быть зарплата, чтобы утворить новых иммигрантов? Ей-богу, я не хочу на эту тему, я не знаю тонкой этой темы. Буду покупать акции российских компаний, попавших или попадущих в будущем по санкции. Повлияет ли это на получение грин-карт? А никто не знает, какие у вас акции. У меня вопрос. Если помешать Uber, тоже могут появиться с вопросами? Если вы закон нарушаете, к вам могут прийти с вопросами? Я еще год назад заметил про этот форум, что он помойный просто. Там лучше ничего не спрашивать. Общаться с тобой будут, как будто ты в их глазах неандерталец. Понимаете, история? Я все-таки там практически с основания, и я все-таки модератор в разделе работа, поэтому тут есть тонкость, как бы, да, то есть я как бы считаю, что я могу рассчитывать на некоторое, ну, как бы, привилегированное, что ли, отношение. Вот. Господи, какие-то странные тут у нас есть сообщения. Так. Так, да, тут, наверное, уже поздно. Придется совсем человека убрать. Так, значит, как его? Ага. Так, вы как-то говорили, что хотели выпуск сделать, что-то выписать, выражение на идише. Когда ждать? Ну, отложилось пока. Видите, тут какие дела. Вот как-то настроение должно быть правильное. У меня уже все готово, чтобы начать запись. Просто настроение нужно. What do you think about new immigrants that think they could make a lot of money if they go to QA, even if they don't like it and don't understand it? Ну, человек должен иметь какой-то вектор. Ему говорят, если ты пойдешь в QA, то ты будешь получать через, ну, там, через какое-то время, там, для начала там, $30 в час, потом там, 40-50, и там, скажем, за 3 года допрыгаешься до 100 тысяч в год. Он говорит, вот это у меня финансовая перспектива. И говорит, если ты пойдешь в магазин, там, у тебя будет вот такой путь. Через 3 года ты будешь получать, допустим, там, $18 в час. Если ты пойдешь на трак, то ты будешь, вот это твой путь. Но ты не будешь часто бывать дома. Если ты пойдешь, там, я не знаю, уроки музыки будешь давать, как ты всю жизнь давал, тогда будет вот так. Поэтому для кого-то QA это, в общем, большое дело. Так, алло. Yes, Michael, speaking. What time?
9 o'clock.
9 o'clock. Thank you very much. Thank you. Uh-huh. Bye-bye. Это из докторского офиса мне звонят, напоминают, что я должен прийти на appointment к доктору. Я уже анализы крови сдал, все нормально. Значит, понял. 18-е это что? Это у нас... Господи, 18-е это... Вторник. Окей. Так, стоп, потерял. Ага. Сколько нужно времени для изучения автоматического тестирования с нуля? Если хорошо заниматься, то как бы интенсивно, и так, месяца 3 достаточно, чтобы, скажем, уже пойти на работу в автоматизацию, без того, чтобы до этого уметь кодировать или что-то. За 3 месяца, скажем, наш Славин Буткам вполне к этому готовит. Но желательно уже быть тестировщиком. То есть, если вы говорите, я еще и тестирование не знаю, о чем речь, ну, тогда уже я не знаю. Да, он говорит, Азат говорит, я читал ваши книги про эпизод с программистом, который не захотел, не смог стать тестером. Ну да, я рассказывал эту историю. Отличная стрижка, говорят, спасибо. 28 лет закончил СПО, 3 курса неоконченного высшего. 5 лет опыта в программировании, PHP, MySQL, JavaScript, знаю Linux, хороший английский. Какие шансы на H1B? На H1B? Ну, в принципе, вам нужно... как бы эквивалент 4 лет университета, значит, 3 курса у вас есть, 5 лет это засчитывается 3 года за год, то есть, в принципе, вы, по идее, удовлетворяете критерии. Ваши шансы определяются не тем, что вас пропустит или не пропустит система. Вопрос в том, чтобы получить офер и пройти там через эту лотерею, которая там есть. С точки зрения формальных ограничений, я не вижу, чтобы они у вас были. Но тоже я не то, чтобы каждый день этим занимался, я не иммиграционный адвокат и так далее. Why you will not vote for Trump? Фашистов не люблю, коммунистов не люблю, не люблю экстрим, не люблю подонков. Вот поэтому не буду. А когда будет Ася, которая английский преподает? Асю мы готовы видеть в любой момент, надо с ней поговорить. Из Ирвайна. Снимите свой рабочий день от и до. Я вас умоляю. Кто ж смотреть-то будет? Возникало ли у вас желание вернуться в Россию? И как часто? Ну не, ну что вы такое говорите? Так, иногда хочешь, знаете, так думаешь, так, вот если бы так глаза открыть и, допустим, по Москве погулять. Но это же лететь надо, визы получать, это все, ну я нахрен перебьюсь. Да. Так. Может, мошенников на вас навели те, кто вам диету неправильную ставил? Нет, я говорил, что мы знаем этих людей, их никто на нас не навалил. Так. Мой друг в Q-West закрывает кафешку, переезжает в Беларусь. Как отговорить? Да не трогайте его переезжать. Че вам надо кого-то отговаривать? Человек своя жизнь. Какую литературу предпочитаете вы и Светлана? Как проводите свободное время? Это долгий разговор. А мы любим погулять. Света любит смотреть какие-нибудь сериалы так для отдыха. Ей не то, что ей интересно содержание, но она для отдыха любит так что-нибудь такое включить, она там. Работа косметолога. С друзьями любим встречаться. Ну, косметологи есть, вы что? Тут это востребовано. Если вы хорошо делаете, вы что? Встречались ли вы с таким явлением, что к тестеру липнут баги? То есть с данным явлением, как с особенностью человека. Есть такие тестеры? Блин, это вообще невозможно. То есть вот все оттестировано, все блестит, он подходит, бах, раз нашел, два нашел, три нашел. Думаешь, ну что ж такое-то? Есть такие, да, я видел своими глазами. Объяснения нет. Указал ваш адрес для получения грин-карты. У нас все не тут в сохранности. В Америке тоже страшно жить получается. Ну нет, мы как-то никогда не страшились, ничего нет, такого не было. Так. В четверг идем всей семьей на собеседование в иммиграционную службу, на грин-карту через работу. Ну молодцы, успехов вам. Так. Может, пора обе партии снести? Да, вы знаете, я вот, когда последние выборы вот были, и там они мне говорят, вы там либерал, вы там такой. Я не либерал и не консерватор, и не фашист, и не коммунист. Понимаете, я очень умеренный. Такой, да, но... То есть я и то, и другое как бы принимаю без экстрима. Да, вот и... Мне нравятся какие-то вещи на консервативном фланге и на либеральном, но без экстрима. Понимаете, проблема в экстриме, а не в том, что там левый он или правый. И мы сейчас имеем очень правый экстрим во власти. Очень правый. Ну, то есть такого я в истории страны такого не было. О чем бишь мы? Да, обе, да, и я вот цитировал тогда из Ромео и Джульетты, да, чума на оба ваши дома. Понимаете? Там Монтекки, Капулетти, на оба дома чума. Вот и все. Бизнес английский учу. Дипломы. Легализованные, что нужно для открытия своего дела в Америке? Ничего. Вы нужны и понимание того, что вы хотите делать. Вообще ничего не нужно. Пришел, открыл и там зарегистрировал там и все. Дядь Миша, число 13 стало счастливым. Собираю чемоданы. Поздравляю. Я не думаю, что число 13 несчастливое. А так же, как и черная кошка и так далее. У человека в голове сидит, если он себе уговорил, что это несчастливое, значит, оно так и ему будет. Слава это кто? Слава это у нас человек, который руководит кампусом. Я чисто в онлайне сейчас, а Слава, вот как бы все, что с кампусом связано, это Слава. Все, что в онлайне, это я. Привет с Харькова. Да. День рождения Сергея Капицы. Видишь, как интересно. Так. Чем ближе к дате интервью по лотерее, тем больше токсичным становится окружение. У 90% всех, кто мигрирует в США, та же ситуация. Почему так происходит? Да не думайте об этом. Не рассказывайте им ничего. Может быть, это ваше восприятие, они такие же. Никому лишнего не говорить. Самые популярные ресурсы, где выкладываются вакансии IT-рынка. Dice, Monster.com, Career Builder, Glassdoor. ZipRecruiter, что там я еще, Indeed. Преподавателя английского по скайпу я не знаю. Вот у нас есть Ася, да, вот у нас с ней были видео, и там, если вы видео найдете, Ася, вот, и там есть ее координаты, вот можете с ней. Она классная. Я сам к ней вот хочу, сейчас вот со всеми проблемами этим разберемся, я все оттягиваю, но я с ней пойду ставить произношение хорошее. Насколько эффективны QA онлайн-курсы? Спасибо с праздником. Ну, конечно, онлайн это не то же самое, что ты в классе сидишь, но в онлайне на вас дополнительная нагрузка, потому, в том смысле, чтобы быть организованным. То есть вы должны тратить там свои 20 часов в неделю. Если вы не будете их тратить, у вас ничего не получится. Даже на кампусе, если он дома не занимается, у него ничего не получится. Но просто в онлайне, по сравнению с кампусом, у вас значительная большая часть времени проходит в занятиях, в самостоятельных. И 90% того, что с вами произойдет, определяется не курсом, который вы взяли, а вами лично, как вы занимались. Есть такие курсы, которые вам еще в минус дадут. Это тоже возможно. Не тому научили, там, это отдельно. Но курсы, допустим, приличный курс, вот наш, я считаю, приличным, это 10%, а 90% это вы. Понимаете? И если вы свои 90 не потянете, вам наши 10 не помогут. Теща не хочет отпускать в эмиграцию. Так. Теплая зима в Москве, в Калифорнии. Зима теплее обычного. Обычная зима, не знаю. Можно программисту приехать по туристической визе, найти работу на H1B. Сейчас это очень сложно. Вот просто сейчас это очень сложно. Теоретически можно, да. Ну что же, друзья, давайте, у нас тут нам желают разобраться с шантажистами и поздравляют со Светланой, с Валентинкой. Поэтому давайте мы вот на этом, может быть, и остановимся. Вот. Почему к нам обратились эти злодеи? Неужели не было других объектов? Я не знаю, может быть, они к кому-то еще обращались. Я же не знаю. Почему-то вот мы им как-то оказались близки, я не знаю. Ну, еще раз, чужая душа потемки, тем более, когда люди в неадеквате, я не знаю. Я не знаю. Все, друзья, до скорых встреч, мы с вами прощаемся и через неделю.